Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я очень надеюсь, что наша программа будет сегодня вам полезна. Я действительно почти 25 лет занимаюсь восточной альтернативной медициной и психологией. Она в какой-то степени основана на философском таком подходе к жизни, поэтому мы частично коснемся и философии. Также я в первую очередь хотел поблагодарить вас, Александр, за то, что вы меня пригласили так настойчиво, даже день поменяли. Мне очень понравился ваш импульс, вот, принести что-то полезное для ваших радиослушателей как-то. И я очень надеюсь, что наша беседа с вами и также с радиослушателем, который будет звонить нам, она будет полезна и интересна всем.
Я уверен в этом. Скажите, Рами, давайте мы начнем с каких-то наводящих вопросов, а потом уже углубимся в саму философию. Вот, вас зовут Рами Блэкт. Это вообще ваше настоящее имя, так сказать, или вы бы Вася Петров, там, как это было?
Когда вы что-то вроде такого. Я был Павел, на самом деле. Блэкт — это фамилия моей матери, Павел — это имя, которое мне было дано при рождении, потом я был...
Блэкт — это реальная фамилия. Это
не Блэкт, Блэкт, там, и английская, или русская. Это не Блэк, а Блэкт — это немножко другое. Да, это, реальная фамилия моей мамы.
Я понял, да, нет, просто интересно, потому что мы...
А Рами я поменял. Дело в том, что восточная медицина и психология, она очень четко работает с цифрами, например, что можно поменять свое имя и поменять свою судьбу. Я поменял свое имя, и у меня за 10 дней полностью судьба поменялась. И есть просто определенный код имени... У каждого человека, это, кстати, и в Библии говорится, это у иудеев всегда было принято. Есть, это больше каббалисты в этом сейчас преуспели. У них есть свои даже таблицы, как каждое имя там. Извините, каждая буква имеет определенные там...
Определенную цифру, определенное значение.
Да,
то есть,
да, да.
Когда мы обращаемся к Библии, мы вспоминаем, что Бог изменил имя Авраама на Авраам.
И у него
добавил «а», и у него полностью поменялась судьба. То есть само по себе изменение имени несет в себе глубокое...
Очень сильное значение, потому что каждое слово, каждая буква, особенно первые две буквы каждого имени, они несут очень сильную энергетику. Вот. И выбирать имя для ребенка, особенно, или для фирмы, например, это достаточно важный процесс.
И этим занимаются специалисты, да, какие-то?
Как правило, да, специалисты.
Понятно, это очень интересно. То есть тот, кто выбрал Microsoft или Boeing, они, так сказать, видимо...
Это преуспевающие, это
они, неподкрыто. Видимо, консультировались у кого-то.
У них у всех есть и ведические, у них есть и астрологи, это обязательно. Но я действительно много лет еще преподаю, у меня своя международная школа ведической астрологии, но она связана с медициной, потому что то, что книгу я вам подарил по планетам, она сейчас одна такая из популярных в России. И там достаточно научно я объясняю влияние планет на нашу жизнь, потому что у нас астрологи представлены сейчас как-то, какими-то такими людьми, немножко не в себе, что-то советующие, Марс там, Марс сям. Это действительно реальное влияние, и это на протяжении тысячелетий знали. Даже в Библии говорится, что приход Христа предсказали, в общем-то, астрологи, они увидели там определенное положение звезд, там звезда упала
и
так далее.
Да, это три мудреца. Или сколько их там было, по-моему, три. Скажите, давайте начнем немножко сначала. Вот, вы где вообще родились?
Я родился в Узбекистане, в Фергане. Но у меня практически... у меня нет азиатских корней. У меня такое русско-украинское, еврейское. Там прадедушка англичанин еще, поэтому...
Понятно. Так, вот смотрите. Жил-был в Узбекистане Паша, да? И, ходил в школу там, изучал там основы марксизма-ленинизма, как все... И вдруг, восточная философия, планеты, там, что, откуда, чего?
Я в Узбекистане не всю жизнь жил, я в детстве там жил, потом в Санкт-Петербурге, Литва и так далее. И действительно изучал марксизм, ленинизм, но у меня как все началось, что... я помню очень четко почему-то этот день, 4 года мне исполнилось, кстати, как моей дочери, и у нас дом был такой теплый, что-то вроде титана, я сижу за ним в ванной комнате, я думаю, зачем весь смысл жизни, зачем все это мы живем, для чего все это, и у меня, я помню, тогда был первый очень сильный вопрос, для чего все это, зачем я пришел, я родился, я когда-то умру, неужели в этом всем надо ходить на работу, я стал подходить к
учителям. Это все за титаном, да?
Это за титаном.
Вредное действие титана.
Я не знаю, вредно ли это, но так или иначе у меня возникли философские мысли. Я пришел в школу, пришел к родителям, мне говорят, ты должен учиться, в школе тебя научат, научись читать, хотя в 4 года я уже мог буквы складывать, но все равно я говорю, ты научись читать, в книжках это все есть, в школе тебя еще научат. И я стал очень... Я вообще с детства любил читать, и практически до сегодняшнего дня, я, наверное, в день бывает до... меньше 2 часов обычно я редко читаю это. Сейчас, правда, может, лекции слушаю. И Я стал читать, я научился читать с первого класса, я прочитал, во втором классе я прочитал там Жукова двухтомник «Воспоминания по Великой Отечественной войне» и так далее.
«Воспоминания размышления», да, было.
Да, 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 вот, там я знал все фронты, и дальше, я шел дальше, дальше, ну, я думал, вот-вот я найду, вот-вот, говорят, на следующий там год у вас будет природоведение, вы узнаете, но я так и не мог узнать, ну, понять, и в итоге нам сказали, что строить коммунизм, ты вырастешь, надо свое тело заниматься, я стал заниматься своим телом. И родители мне в этом очень помогали.
Своим?
Телом физическим. Телом. Я занимался, ага. Потому что я стал мастером спорта, там призер Союза был.
Я думал, дошли до изучения сексопатологии.
Сексопатологии больше психологическим, это я уже чуть позже изучал. Вот, и я занимался совершенствованием физического тела, то есть там в походы ходил, там потом, ну, как я уже сказал, мастер спорта стал, призер Союза. Вот, и дальше я был офицер спецвойск ВДБ после окончания института.
То есть вы, у вас такая стабильная была советская подготовка.
Угу.
Вы закончили школу, угу. Были спортсменом, поступили угу. В институт, да?
Военный.
Военный институт, угу. Военный, угу. Окей, то есть вы стали профессиональным военным, угу. Причем воздушно-десантные войска.
Угу.
То есть это не на кухне, там, не в тылу варить кашу, а это где-то там
что-то делать. Не-не, кашу я мало варю.
Я понимаю, поэтому, то есть после вы закончили это, вы стали кадровым, да. Военным, ага. Боевиком вы стали. Вы стали в хорошем смысле этого слова. Я не имею в виду террористов, ага. Я имею в виду человеком,
ну, который... да, который защищает от террористов.
Больше. Защищает от террористов. То есть, которого посылает, чтобы он там перерезал горло кому-то. Кому? Плохим, например. Дядям и тетям, правильно? То есть,
ну, примерно так, да, была моя
вот.
Профессия.
Дальше что? Вот, собственно, потом что? Развалился Союз Нерушимый?
Развалился Союз... И дело в том, что еще в институте мне очень, у нас были очень хорошие профессора, потому что у нас была такая закрытая экспериментальная группа, и у нас были профессора, я помню, Марчук такой, о чем был, его даже на Западе еще в те годы ценили. И нам преподавали очень хорошо психологию, философию, физиологию, естественно. И там ряд был вопросов. Вот я, ну, был очень хороший преподаватель, он проходил в спецслужбах, и он нас учил. Вот мы когда первенству Союза готовились, он нас учил психологии спорта, как выигрывать, как, что мысль предшествует действию, как визуализировать, как настраивать тело. Я благодаря его методикам за 3 или 4 месяца выполнил норматив мастера спорта. Я увидел вдруг, что эти действия работают. Я стал его спрашивать, откуда ты копаешь? Дай книги, вот, ну, какой смысл? Но это сейчас уже не секрет, что в советские времена они исследовали восточную медицину, психологию, для достижения вот сверхвоинов. И я попал в эту группу, мы обучались как бы вот по этим, скажем так, части этих методик. Особенно вот мне повезло общаться с этим офицером, он просто готовил нас вот какое-то время. И потом я увидел, я стал изучать, но я увидел, что за этим стоит, ну, духовные вещи, за этим стоят восточная психология, скажем так, то, что я назвал. И когда еще на третьем курсе института я увлекался, ну, достаточно серьезно читал Библию, христианские вещи, потом восточные. И уже когда я, ну, попал в войска, там, вначале на афганскую границу, потом в Прибалтику, ну, и так немножко покидали нас.
Потом прибалтийскую границу, потом по границе.
Да, потом, как вы говорите, развал Союза, и я прочитал «Архипелаг ГУЛАГ», у меня никакого желания этот режим не было поддерживать и воевать за него. Вот, но я стал читать, я вдруг стал понимать смысл жизни. Вначале какие-то материальные вещи, но я увидел, что, ну, хорошо, деньги приходят, уходят. Важно здоровье, да. Но дальше я понял, что основа — это духовные какие-то ценности, философское понимание жизни. Я ушел на 5 лет в восточные ашрамы. Вот, тоже ездил, изучал. В основном индуйские ашрамы. И частично буддийские.
То есть вы уехали?
Я был монахом.
Монахом?
5 лет монахом.
Где?
Ну, я ездил по разным, скажем так, и преподавал. Если в Индии брать, то это в основном Центральная Индия и Мадрас, там под Матрасом были.
Тогда у меня, подождите, у меня такой вопрос. Скажите, Рами, на скольких языках вы говорите?
Я, ну, так, более-менее хорошо на трех.
На трех, то есть один русский.
Английский и иврит.
Английский и иврит. Uh-huh. А в Индии на каком языке вы общались?
Английский, и я знал довольно неплохо основы санскрита. Сейчас чуть подзабыл, я уже лет 10-12, ну, потому что я в подлиннике, мы читали санскритские тексты.
То есть вы читали... Я почему спрашиваю такой немножко, я предупреждаю, такой немножко провокационный вопрос, uh-huh. Потому что когда начинают говорить, я начал изучать литературу. Знаете, после uh-huh. развала Советского Союза, uh-huh. там в Москве, там в подземных переходах стояли mm-hmm. Продавали эти брошюрки, непонятно кем mm-hmm. напечатанные, непонятно о чем, там на каких-то mm-hmm. размноженные на этих ксерокопированных тех машинах. И там иногда такая чушь, вот все это читалось, понимаете, mm-hmm. людьми. И задался вопрос, а кто это пишет, а кто за этим стоит?
Не, мне то... очень повезло общаться с учителями, это как-то и по моей карте, по судьбе, так по предназначению. Мне очень всегда везло на людей, учителей очень mm-hmm. глубоких и довольно продвинутых. Вот, в основном то, что был в метро, я не читал, я старался читать подлинники или уже действительно то, что написано просветленными мастерами.
Да, да, вот поэтому я спрашиваю, на каком языке это было написано?
Что очень вы... много, очень хорошо на английском и на санскрите, скажем так. И много сейчас переводят и на русский, скажем так.
Но сейчас,
но дело в том, что, понимаете, восточная психология, она подразумевает, ну, не то, что вы взяли книгу и изучили там. Это да, это очень хорошо. Важно внутреннее интуитивное открытие, потому что, например, я, ну, многие годы, сейчас были перебои кое-какие, но в общем у меня были там 15 лет почти, когда я, ну, не меньше 2 часов в день медитировал, например, там 2 часа, там час молитв, 2 часа изучения там текстов и так далее. То есть работа над собой, и когда вы работаете, потому что мне открывались многие знания просто интуитивно, это то, к чему мы должны прийти, потому что интуитивно это то, что идет от Бога. И, например, древняя медицина, в том числе альтернативная, она была открыта просветленными мудрецами Индии.
Она тогда еще не была альтернативной.
Она, не, она была основной, да.
Основной, тогда не было еще.
Альтернативная она стала последние 100 лет. Но в Индии она и есть не альтернативная.
Да, вот. Она есть основная. Вот у меня такой какой-то, знаете, я больше такой практичный человек. У меня вопрос. Вы, значит, служили в армии, то есть потом вдруг вы ушли, там все это стало никому не нужно. И вы ушли в монахи, вы стали там изучать что-то, читать. Скажите, а на что вы жили? Вам платили? Где вы жили? Вам платили зарплату какую-то? Вы что-то кушали там хоть раз в неделю?
Нет, когда я был офицером, я неплохо получал. И, кстати, при всем развале Союза меня звали в Москву, в Генштаб.
После офицеров я сдаюсь.
Нет, монах, вы живете на подаянии, вы служите, вы несколько часов в день медитируете, остальное время там пару часов изучаете, остальное время тяжело работаете, и все. Я какое-то время я жил в Прибалтике, у нас были там бесплатные столовые, мы делали еще какие-то вещи, то есть благотворительные такие вещи, помимо всего. Как бы то, что Бог пошлет, то и давали.
То есть, в принципе, от хорошей, сытой зарплаты, от хорошей, извините, хорошей зарплаты, сытой жизни, вот, от работы в Генштабе вы ушли жить на подаяние. Правильно? Я ничего не перепутал?
Да.
Сознательно?
Да, ну, сознательно. Но я вам скажу, эти 5 лет практически, я думаю, самые счастливые жизни, ну...
Годы ваши.
Годы в мои дни, даже, да, годы в моей жизни.
Наверное, очень хорошее подаяние было.
А, не, насчет подаяния, кстати. Насчет подаяния, нет, я наоборот, даже с тех пор, что вынес, особенно первый год, там 2, вот особенно если в индийских ашрамах, когда я жил, там было очень просто, там тебе дают рис и очень-очень острый какой-то соус. И индусы сыпали, например, огромную чашку на него, но мы едва там чайную, 1-2 ложки, потому что был он просто острый. И вот так мы ели. Но я тогда уже понял, как важно... питание для нашего физического и ментального здоровья. Потому что если мы не едим полноценно, если у нас нету достаточно минеральных веществ, витамин и так далее, это также влияет на нашу психику, на наш менталитет. И аюрведа об этом тоже говорит. И я какое-то время был даже настоятелем монастыря, и у меня одно из первых правил было, ну, так как у меня еще было такой бэкграунд, ну, изучение физиологии и так далее, медицинское какое-то образование, то... Я ввел вот систему, что все монахи должны получать довольно, ну, правильное, сбалансированное питание белков, минералов, и я видел, как это действует.
То есть вы увеличили эту чашку с рисом?
Не-не-не, салаты должны быть там, белковые какие-то там.
Понятно, понятно. Ясно, значит, вот это, так сказать, ваша жизнь, и с тех пор вы посвятили себя... То, что мы называем восточным, потому что слово «восточное» такое немножко растянуто. То есть существует Юго-Восточная Азия, существует Ближний Восток, существует Дальний Восток. О каком Востоке мы говорим? Что это все-таки это Индия, если я правильно понимаю?
Не только Индия. Просто Индия, Гималайя считается основой всего. Есть даже многие там исследователи и философы, такие как Рерих, они просто на 100% уверены, что Иисус был в Индии, в Гималаях. Но я не хочу эту тему трогать, это не так важно сейчас. Восточное называю все, что к востоку от Суэцкого канала, потому что если вы посмотрите, то все религии, все глубокие философские системы, психологические, религиозные, медицинские, они возникли к востоку от Суэцкого канала.
У нас... Его тогда вообще не было, этого канала.
Да-да, я образно говорю. Вот Израиль, монотеистическая религия, вначале иудаизм, потом христианство, это были даны к востоку от Египта, скажем так.
Почему мусульман забыли?
А мусульмане тоже. Да, это да, чуть да, позже. Да. Просто буддийский зороастризм, вот эти все глубочайшие философские системы, в том числе медицинские, они были даны к Востоку. Потому что, кстати, в тех же восточных текстах говорилось, особенно ведических, что Западная Европа, США — это более материальная энергия идет. Здесь другое влияние планет. Здесь хорошо делать бизнес, зарабатывать, но это место, оно не очень приспособлено для духовной жизни. Поэтому я, кстати, уехал, и я жил в Израиле. Но я прям осознанно, я когда, ну, мне предложили в Израиле, я говорю, я в Иерусалиме могу жить? Мне говорят, конечно. Я говорю, как? Вот я могу вот так сейчас согласиться, тоже потому что у меня бабушка еврейка. Я говорю, конечно. Я говорю, в Иерусалим хочу. Я уехал, я жил в Иерусалиме, и мне очень нравился этот город. Там я 10 минут от старого города живу. Я просто любил приходить. Потому что я люблю изучать подлинники. Вот если я изучал основы христианства, иудаизма, то я прям там жил. Ходил на собрания тоже, ну, христиан, иудеев. Вот, ну, вот я вам рассказывал перед передачей, что я курс истории религии закончил, как же он называется-то, университет иудаизма, как-то так. Uh-huh. Вот. Потом я, когда изучал западноевропейскую культуру, я просто ездил каждый отпуск, ну, два раза в год, я ездил по всем практически городам Западной Европы, изучал, вот, как были там построены соборы, как эта философия, христианская средневековая философия создалась.
Тогда. То есть, в принципе, у меня создается такое впечатление, поправьте меня, если я не прав, вы конкретно не принадлежите никакой религии.
Уже лет 12 нет.
Нет, то есть мы говорим об образе жизни, об образе мышления. То есть, в принципе, как-то хочется, чтобы наши слушатели, то есть мы все... что-то почерпнули правильно из этого дела. То есть, в принципе, на самом деле, любой человек, то есть, будь он там христианин, иудей, мусульманин, не знаю, адвентист седьмого дня, кришнаист, кто угодно, он может принять эту философию.
Конечно.
Это просто философия, как правильно жить.
Да, дело в том, что веды — это как инструкция к материальному миру, и вообще это... Есть законы природы. Вот очень часто религиозные доктрины, они ограничивают человека. Вот ты должен так-так. Но, например, если адвентист седьмого дня, он будет кушать белый сахар килограмм. Даже если он молится 10 часов в день, он заболеет. Угу. Если он не занимается физическими упражнениями. Есть законы тела. Поэтому, ну, так как я больше уже, ну, я доктор, в общем-то, и альтернативной медицины, психологии, есть четыре уровня развития личности: физический, социальный, интеллектуальный и духовный. На физическом уровне мы должны следить за своим телом, правильно питаться, двигаться. Ну, есть целый комплекс, там, дыхательные упражнения, пранаяма, ну, посещение природы, лучше жить вообще на природе. Ментальное развитие, потом социальный уровень. Мы должны жить в соответствии со своим предназначением, приносить миру благо, уметь зарабатывать деньги, создать семью, либо быть монахом. Если это, ну, ваш религиозный, духовный путь это позволяет. То есть мужчина должен взять ответственность за женщину, за детей, за семью. Это социальный уровень. И приносить благо в общество. Не как сейчас общество потребителей. Все думают только о себе. Вот, там правительство просто налоги вытрясает и все. Нет, наше предназначение — служить обществу. Вот. Дальше интеллектуальный уровень. Интеллектуальный уровень подразумевает, что мы можем контролировать свой ум, свои чувства. И мы знаем цель жизни. И можем вообще, если брать чуть ниже, мы можем ставить цели, их достигать. И мы знаем цель жизни. Цель жизни на духовном уровне. И она во всех религиях очень четко освещена, особенно в христианстве, ну, у современных людей. Ведь и когда Иисуса спросили, какова главная заповедь, для чего ты пришел, он говорит, возлюби Бога всем сердцем, всем разумением, а ближнего, как самого себя. То есть полюбить Бога, научиться безусловной любви. Потому что мы по своей природе, мы духовные. Мы не это тело. Это тело когда-то развалится там, в могиле, его там скушают. Но душа, она вечна. И душа — это и есть любовь. И состояние любви мы можем, вот это безусловной любви, когда ощутить, когда мы живем безусловно, бескорыстно, и мы живем в присутствии здесь и сейчас. Потому что большинство людей, их ум почему больной? Современная психология тоже говорит. Потому что ум, он постоянно либо сожалеет о прошлом, либо мечтает о будущем. Наш ум постоянно в беспокойстве. Но когда наш ум спокоен, мы можем интуитивно практически все знать. Мы можем интуитивно такие, ну, решения принимать, даже в технической сфере. Я, ну, тем более там в духовной, в педагогической. Ведь основа всего интуиция. Поэтому вот четыре эти уровня. Духовный уровень, он самый главный, основной. Если мы на этом уровне не работаем, то у нас нет и... то все остальные уровни, они, в общем-то, бесполезны. Поэтому На мой взгляд, каждому человеку нужно на этом уровне продвигаться. Я как-то, знаете...
На каком уровне?
На всех уровнях продвигаться. В физическом, социальном, интеллектуальном, духовном. Кстати, Всемирная организация здравоохранения говорит похожие вещи. Что только она еще включает эмоциональный уровень, но эмоциональный уровень вот в моей системе это... Ну, в той системе, которую исследуем, больше относится к физическому.
Вот вы сказали, там, надо жить поближе к природе, да, лучше на природе. Вы в лесу живете или в пещере?
Мы живем в Канаде в небольшой деревне сейчас, довольно такой.
То есть вы не живете в небоскребе там где-то?
Не, дай бог.
Ясно. Хорошо. Значит, да, извиняюсь, я просто перебил, потому что надо интересно знать, где все-таки жить. То есть вы как-то выбираете это энергетическое место или что?
Да-да. Ну, не слишком там как-то, как сейчас там ходят люди какие-то странные, что-то говорят там. Это просто в основном тоже интуитивно, да. Но я еще, понимаете, есть восточная архитектура древняя, это васту, это это то, что было перед фэншуй еще. Это тоже законы природы, они влияют. И они, в принципе, вот эта древнеиндийская система васту, древняя архитектура, она очень сочетается с современными законами физики. Угу. Вот, к сожалению, в современном западном таком иудейско-христианском обществе этих знаний не принимают больше по таким политически-религиозным мотивам. Но если бы эти знания приняли, то вы бы увидели, как они работают. Например, если вы спите головой на север, то идет разбалансировка энергетических полей. Это даже современные физики вам скажут. То есть есть такие нюансы, мы не знаем...
Смотрите, всегда написано, что надо спать или на восток головой, или на север.
Вот как раз-таки васту это, ну, не рекомендуют. Потому что на север там идет такая разбалансировка. Это хорошо, если вы монах, если вы отреченный, если вас не интересуют какие-то такие более земные вещи.
Нет, меня очень интересует. Я просто считал, что... Вот всегда пишется в литературе или на восток, или на север, что не надо спать на запад и на юг. Так куда все-таки надо спать головой?
На все эти направления приемлемо, кроме севера все-таки. Из моего опыта и из того, что вас...
Окей. Это интересно, потому что...
На востоке советовали это, извините, что перебиваю, это было про монастыри, говорили, что монахам, да, на север там идет такое, а у них что, разбалансировка, у них все равно там жизнь короткая, хорошо, понимаете, главное, чтобы там медитация или молитвы хорошо шли, и все.
Понятно. То есть, а что идет, разбалансировка чего?
Там целая система, это долго объяснять. Ну, есть просто северный магнитный полюс, там южный. Я, кстати, я вам журнал свой, потому что я журнал издаю еще. Вот. Я вам второй не дал. У меня на сайте есть второй журнал, вы его можете скачать, blekt.com. Там второй журнал, просто как мою фамилию наберите, и сайт. И там бесплатно все журналы мои выложены. Второй журнал там на эту тему очень так довольно много говорится.
Ясненько. Так, и я хочу напомнить нашим, уже у нас полчаса прошло программы, я хочу напомнить нашим радиослушателям, что телефон прямого эфира 206-422-4098. А после эфира, если у вас есть желание, вы можете законтачить со мной по телефону 206-898-8409. Мы продолжаем нашу беседу с Рами. А, Рами, скажите такую вещь. То есть, вы понимаете, можно понять обеспокоенность людей, которые видят, что как только вот существовал Советский Союз, все, как же говорится, там ходили рядами и колоннами, и все было понятно. Потом, когда все это развалилось, началась эта путаница, и на рынок, можно сказать, в нашу жизнь влилось огромное количество каких-то религий, учений, каких-то учителей. То есть, что, как вот из всей этой каши выбрать то рациональное зерно, что, скажем, например, человек говорит, я там, например, исповедую иудаизм, но мне это не мешает, например, делать определенный комплекс физических упражнений, там, медитацию, освобождать свою, там, йогу. Или там человек говорит, я, допустим, исповедую христианство, но это ни в коем случае не противоречит, там нет никакого знахарства, каких-то, знаете, непонятных там, магии, белой, черной, там непонятно, что вообще происходит. То есть как вот это вот выделить, это рациональное зерно, и включить в свою жизнь, не замазавшись вот всеми этими непонятными техниками?
Все начинается с цели жизни, что мы хотим. Первое, если вы на корабле, например, стоите, первое, куда мне идти? Потому что если у вас нет цели, вы просто живете, ну, главное так, чтобы сильно волной-то не накрыло, то вам будет то слева что-то горят, справа, туда пойдем, сюда пойдем. В первую очередь цель жизни. Цель жизни, как мы уже сказали, она может быть только возлюби Бога всем сердцем, всем разумением, а ближнего как самого себя, или безусловная любовь, или божественная любовь, как ее еще можно сказать. И то, что все мы ищем безусловной любви. Поэтому, если мы, например, напишем «наша цель – безусловная любовь», мы искренне молимся про эту Богу, то нам будут посылаться именно те учителя. Если мы непонятно, что хотим, мы жадные, завистливые, то нам и будут такие посылаться какие-то, ну, учителя, люди. Потому что те вибрации, которые исходят от нас, те вибрации мы и притягиваем. Но еще один вопрос интересный вы подняли. Вот то, что в советском, на территориальном пространстве бывшего Советского Союза действительно появился такой вакуум. Там много всяких религий, течений, там открываем чакры за $100 там,
да,
и так далее.
Да, что-то вот в этом роде, да.
Да, там много всего. Это более-менее естественный
Причем,
процесс.
Причем, чем больше сотен, тем больше чакр у вас находят, да?
Да-да, то есть такие грубо коммерческие варианты, там много всего. Но смотря чего вы ищете, как в Гите говорится, если обманутые, те, кто хочет быть обманутым, они будут обмануты. Главное искренне знать вашу цель, что вы хотите, и стремиться к общению с чистыми людьми, потому что моя цель, вот, ну, я, это безусловная любовь, и просто я могу спокойно прийти, вот я хожу к протестантам, например, если я видел одного православного священника, очень искреннего, чистого человека, я с ним общался, в Иерусалиме я жил, у меня были иудейские равы, друзья. Uh-huh. Вот, потому что определяет все уровень развития человека. Не внешняя его форма, какой он, будьте здоровы, не внешний, какой он религии принадлежит. Это оболочки все равно. Никакой у него там размера крест на шее или там сколько лет он чему-то следует. А действительно внутреннее, ну, если мы говорим о духовных каких-то вещах, именно духовный его по-настоящему уровень.
Uh-huh. Понятно. А теперь скажите такую вещь. Вот вы говорите там, что наш ум все время блуждает. То есть мы или жалеем о прошлом, или заглядываем в будущее.
Мечтаем о будущем, мечтаем. И часто его боимся. Будет там конец света, что там будет в будущем.
Да. А надо жить настоящим. Как это сделать практически?
В первую очередь, опять же, захотеть. Будьте здоровы. Ну, это у меня в книгах, конечно, журнале. Но если коротко... Кстати, завтра на семинаре тоже. Я тут у вас завтра в 4 семинар провожу.
Да, давайте я прервусь сами вас, так сказать, прерву. У вас завтра вы проводите семинар в нашем городе, правильно?
Да, в небольшой группе. В русском центре в 4 часа.
В русском центре. То есть там, видимо, где-то это объявлялось, там есть какие-то контактные телефоны.
У меня на сайте black.com есть только.
Есть контактные, окей, хорошо. Так, значит, и вы будете проводить семинар вот об этом.
Тренинг, да, с небольшой группой, я как раз планирую, да, провести.
Окей, это хорошо.
Меня просто пригласили, я тут проездом, но одна женщина или несколько человек, которые там читали мои книги, диски, они очень захотели, чтобы эти знания как-то другим так, и пообщаемся, но тренинг я провожу, это именно вот мы работаем плотно, то есть конкретно вот проблема человека, что ему мешает, потому что я, в общем-то, профессионал больше, психолог, альтернативная медицина, как определить причину, ну, страданий человека, его болезни, глубинную причину. Потому что все наши проблемы, они в уме, на самом деле. Mm-hmm. В ментальном уровне, то есть в психосоматике, неправильном мировоззрении и образе жизни. Если это меняем, то у человека может много измениться.
Скажите, в этом плане, то есть вы проводите тренинг с группой, то есть в принципе...
С небольшой группой.
Да, у всех там одно и то же.
Не всегда, нет. Но есть базовые вещи, да. Мы просто на одном примере люди видят, что вот да, и у меня то, что похоже есть, работаем. Просто понимаете, я сейчас практически не консультирую, у меня уже времени нет. Я в основном книги пишу, там преподаю, и у меня нет времени уже сейчас консультировать. Но вот такие тренинги с небольшими группами я... Если у меня сейчас был просто... Почему я здесь? В Лос-Анджелесе был семинар, тренинг. Потом в Северной Калифорнии была довольно большая конференция международная вот, ну, по восточной психологии. Кстати, в Америке у вас очень хорошие, здесь есть доктора, вот PhD тоже с университетов приехали, кто изучает. Очень интересный был симпозиум в Северной Калифорнии. И вот сейчас я здесь, да, теперь следующий у меня на Гавайях ретрит, вот там, вместе с профессором Фроули. То есть я к нему еду по его приглашению, такой небольшой ретрит у нас. Вот, поэтому я у вас так проездом здесь.
Да, это хорошо, и мы рады, что вы, так сказать, нам удастся с вами поговорить, все-таки вы известный человек. Скажите мне такую вещь, так все-таки как нам зафиксировать это сознание?
Да, это очень хороший вопрос. В первую очередь, как всегда, все начинается захотеть. Потом надо почитать об этом, немножко набраться теории. Это состояние, ну вот я в своих книгах стараюсь объяснять, также есть очень хорошая книга Экхарта Толли, «Сила настоящего». Экхарт Толли, «Сила настоящего». У него есть еще блестящая книга «Новая земля». То есть там вот объясняется. В первую очередь нужно практически вот понять, как, что вот беспокойный ум, он источник всех заболеваний. Аюрведа говорит, что источник всех наших заболеваний – это беспокойный ум. Когда мы начинаем успокаиваться, концентрироваться, например, на дыхании. Самое простое, как успокаивать ум, это вот вы даже с кем-то разговариваете или перед совещанием, или перед выступлением. Начните просто следить за дыханием. Вы увидите, ум успокаивается. И потом, откуда у нас ум беспокоится? Страх, гнев, жадность, зависть и так далее. Когда мы в страхе, у нас дыхание ускоряется. Дыхание ускоряется, ум ускоряется. Мы не можем быть здесь сейчас. То есть вот эти отрицательные эмоции, они очень беспокоят ум. Они нам закрывают интуицию, разрушают нас биохимически. Поэтому от них очень важно избавляться. Основное чувство нашего эго, эгоизма — это страх. Поэтому 95% страха — это в уме. Мы, как Мантель сказал, но он говорил, если не ошибаюсь, даже 99%, что всех наших страхов, они как бы такие в уме, как же это переводится, в уме, но они никогда так и не происходят. Наши, как
правило, страхи. Тут это в нашем, так сказать, в сознании.
В уме. Сознание — это все, ну, у нас очень четкое такое ментальное, ну, это очень четкая система, там, сознание — это несколько другой, несколько другой.
То есть прекратить то, что называется, как это в литературе называют, слово «мешалку», то есть все время,
да,
все время крутятся какие-то слова, все время, то есть прекратить этот поток мысли.
Но другой, нужно отслеживать их, если вы их отслеживаете, вы наблюдаете со стороны за этой мешалкой. И потом вот легкие, то, что, ну, слово «медитация», оно имеет очень много таких всяких негативных моментов. Ну, например, вот возьмите 5 минут в день, смотрите на неподвижную точку на расстоянии 2-3 метров, чтобы зрачки вообще не двигались. 5 минут. Следите за дыханием и за этой точкой. И глаза устали, закрыли. Зрачки, если 5 минут концентрируются, ум очень сильно успокаивается. И вы увидите, сколько творческих способностей у нас открывается. Потому что мы безграничны, мы созданы по образу и подобию Бога, мы можем чудеса творить. Если мы выйдем за пределы нашего вот этого ментального, нашего всего обыденного суеты, как бы это суета, весь этот мир суета, как древние философы говорили. Да. Если мы в него погружаемся, то наша жизнь становится несчастной, потому что это суета всегда, надо то, надо там биллы платить, счета платить, это...
То есть надо просто не платить, да?
Нет, платить надо. Нужно не привязываться. Нужно исполнять свой долг, но ум как бы несколько, ну, держать. Потому что вы можете, о, Би, у меня там через месяц платить, найду ли я деньги, не найду. Ну, еще месяц жить, что портить, знаете? Да. Что портить себе жить там? Надо делать то, что от нас зависит, и тогда мы можем увидеть, как Вселенная нам помогает.
То есть, как птицы не заботятся о дне завтрашнем.
Да, да, это в Библии очень хорошо.
Живите как птицы. Да, и позаботиться о самом себе. Давайте следующее. То есть, с одной стороны, вот надо, как бы мы говорим, успокаивать ум. С другой стороны, эмоции. То, о чем вы говорите, страх, зависть, гнев. Ну, туда же, видимо, эмоции входят и радость, и там, и любовь, и все остальное. То есть, вот эти эмоции, они все-таки нас делают людьми. То есть, как-то жизнь без них... В пещере с миской риса это так всю жизнь нельзя прожить.
Мы не отличаемся. Как раз-таки в пещере у него может быть еще больше агрессии и зависти. Людьми нас делает чувство как раз-таки, насколько мы творчески и насколько у нас, безусловно, любви много. Эмоции и вот эти, особенно негативные, они нас людьми не делают. Завистливый, эгоистичный, жадный человек, агрессивный. Нельзя его назвать человеком. То есть люди, которые там немцы убивали евреев в концлагерях, я бы их не назвал людьми, понимаете, даже если они эмоционально там убивали. Эмоции — это то, что нас может разрушить. Эмоции, они сильны, чем сильнее наш эгоизм, тем сильнее, беспокойнее наш ум, тем сильнее наши эмоции. Когда у нас эмоции, например, нам сейчас позвонят на радио, к примеру, и скажут, в Китае украли там 5 машин. Ну, мы скажем, ну, жалко, мы продолжим разговор. Но если нам скажут, например, вот у вас сейчас украли машины, там, мы уже включимся. Почему? Потому что есть эгоистичная наша привязанность. Эмоции, они успокоятся на эго. Чем меньше эго, тем меньше эмоций. Но эмоции в какой-то степени нужны. Но очень часто эмоции, они делают наш ум беспокойный и закрывают интуицию. Поэтому очень важно их отслеживать. Как, например, сделать так, чтобы эмоции... мы не попадали под влияние эмоций. Просто их отслеживать. К примеру, у нас гнев. Мы начинаем замечать, вот у нас трясутся руки. Я думаю о нем созвучно. Если мы со стороны наблюдаем за этим состоянием, оно уходит. Потому что западная психология, она предлагает подавливать гнев. Нельзя показывать, тебя на работе не устроит гнев. Это плохо, у тебя отрицательные эмоции. И что люди делают? Они как пружину сжимают эту эмоцию, и в один момент она выстреливает. У людей рак, у людей там... Я, например, консультировал 1,5 года назад женщину, у нее рак по-женски. Я не знал, она пришла, я говорю, у вас сильнейшая агрессия к мужу, неприятие мужа. И она много лет подавляла. Она 30 лет жила с мужем, и она все... Ну, она с ирландской какой-то семьи, не помню.
Извините, я вас перебью с этим примером. Вы сказали, у вас агрессия по отношению к мужу. Как
я
вы
есть.
Это, да, как вы
а это у меня, ну, дело в том, что я делаю карты, ну, видишь, потом я смотрю и по руке, и я вижу тонкое тело. У меня как-то с детства.
А, то есть вы видите какие-то астральные эти картины? Ага. То есть у человека...
Не астральные, можете... я насквозь человека вижу. Я просто... Она говорит такие-то, ну... Говорит, я голос слушаю, так-так. Я говорю, у вас муж такой, вы долго живете, у вас так-так-так. Вот, в таком-то году у вас было то-то, да. То есть, ну, примерно так.
То есть вы идете по улице, например, и вот идут люди к вам навстречу, и вы видите их насквозь.
Ну, так может сойти с ума, я от этого отключаюсь. Это достаточно тяжело жить, я стараюсь так не жить. Потому что у меня было однажды, я летел в самолете из Торонто в Москву, и там тоже стюардесса, я сидел, смотрел, и у нее это болит, это, я думаю, господи, я так, я с ней начал говорить, я так, это есть, я думаю, сказать нет, ну, незнакомому человеку сейчас будешь говорить, что у нее печень там в очень серьезном состоянии, разве, вот, я, ну, это очень много энергии требует, поэтому я так на консультации консультируюсь или на тренингах, но в основном я это, у меня, кстати, на сайте выложено, на black.com, много тренингов, там можно видеть, как я просто в зал, люди встают, я их не знаю, я им сразу говорю, я их так сканирую, говорю, у вас то, то есть, так
далее. Понятно. А вы меня сейчас можете просканировать, например?
Просканировать? Вы смелый человек, так в прямом эфире просканировать. Но вы достаточно хороший человек, у вас добродушие, у вас обмен веществ нарушен, на мой взгляд. Вам надо правильно питаться, двигаться много.
Мне менять на что вещества?
Правильно питаться, потому что у вас видно, что такой ритм несколько напряженный. Потому что, понимаете, питание — это как и рамбам, и в иудаизме, и христианстве. Вот многие целители средневековья или древности, они говорили, что зависит все от питания. Поэтому очень важно, питание начинается, как мы едим, с кем мы едим, что мы едим, в какое время едим. Например, после захода солнца можно есть только, может, тушеные овощи и чуть-чуть орехов. После захода солнца нельзя есть, потому что пища не переваривается. Самое сильное, когда пища переваривается, согласно восточной медицине, это примерно с 11 до 2 дня. В это время вы можете есть много, и пища практически вся усваивается. Но видно, что вы не следуете ритму жизни, потому что я по зрачкам даже вашим вижу.
Абсолютно.
Очень важно жить с ритмом солнца еще. В народе, во всех народах, во всех культурах и в природе так. Солнце зашло, нужно спать. Утром рано вставать. Вот вы попробуйте рано вставать. Двигаться рано, вставать и так далее. Потому что...
Начать утро с чашки кофе и сигареты.
О, боже, нет. Только нет. Кофе, сигареты — это вреднейший алкоголь. Это то, что быстро разрушает. Но вас спасает добродушие. Потому что добродушные люди, им, когда нет агрессии, если внутренняя добродушие, их у них так это... И у вас вот в области горла немножко так энергетически. Это вам надо больше за речью следить. Хотя видно, что вы профессиональный лектор и так далее. Вы, наверное, много говорите на работе, нет? Кроме здесь.
Кроме здесь, я все время говорю. Птица говорун, да? Не отличается ни умом, ни сообразительностью.
Дело в том, что вы знаете, вот насчет птицы говорун, то, что вы сказали, с одной стороны, вы правильно сказали, у вас интеллект глубокий, но когда вы много говорите, тонкая энергия уходит. Это в китайской медицине, в японской есть и психологии, и медицине, и в японской религии очень хорошо эта тема разрабатывается, потому что если мы много говорим, у нас энергия Меркурия уходит. Меркурий — это интеллект, это знание в том числе. Какие бы они у вас ни были, если вы неосознанно говорите. Вот старайтесь осознанно говорить, потому что когда вы говорите неосознанно, очень много энергии уходит.
А это что-то не для нас. Получается, сначала думать, потом говорить.
Нет, думать — это тоже наблюдать. Вот наблюдать.
Да.
Если вы осознанно, вот все равно вы идете как в потоке, знаете, вы как вот идет, но вы все равно отслеживаете, это немножко другое. Есть многие, и говорите на благо всегда других. Вот, к примеру, ну, у меня в книге, кстати, 10 шагов, то, что я вам подарил, там есть тоже, например, одно. То, что я сейчас скажу, принесет людям благо или нет? Нужно ли это? Вот какую-то секунду даже вот так выдерживать, и все. И вы заметите очень легко, что через какое-то время, чем больше мы молчим, вот, если нам не нужно поработать, то тем больше мудрости очень часто открывается. Потому что современные люди, они привыкли постоянно болтать, говорить, телевизор, там, знакомые, фейсбуки, радио. Ну, на радио, как я вот замечаю, тут есть и хорошие программы, у вас полезные. И ум всегда включен. Оставить человека, да не то, что на две недели, там на один день в квартире, он с ума сойти может уже. А это ненормально, это уже показывает, что нездоровая психика.
То есть, когда вы говорите, вот, тоже там употребили это слово «говорить», то есть имеется в виду не просто говорить, а участвовать вот во всем. То есть смотреть телевизор, самому что-то говорить, кого-то слушать. То есть нужны какие-то там минуты молчания, да, то есть просто...
Да вы что, минуты, я вам даже советую, вот если раз в неделю вы будете молчать, вы не представляете, как у вас жизнь изменится. Есть, это, кстати, пришли все, это вы можете найти у многих психологов бизнеса, вот ведущих. Мы были в Индии, и со мной был один из богатейших людей на Украине, очень богатый такой, он сейчас докторскую степень, кстати, защищает по бизнесу. И он тоже прочитал психологические вещи, он 3 дня молчал. У него столько потом творческих идей открылось. И это да. Более правильно, наверное, назвать интернет, телевидение, все это больше общение. То есть мы зависим, мы сейчас есть то, с кем мы общались раньше, и в будущем мы будем те, с кем мы общаемся сейчас. Поэтому общение наше действительно очень важно. Но вот эти все звуки, фоны... Нужно от них отходить. Нужно какое-то время находить пространство для себя, для подлинного наше «я». Потому что мы теряемся в этом всех масках. Нам постоянно надо играть, на работе нам надо одну маску одевать, другую. Если мы это делаем осознанно, с любовью, это нормально. Но мы очень часто вот вживаемся во все эти маски, во все эти игры психологические. И отсюда поднимается очень много проблем.
Понятно. А теперь скажите в отношении к другим людям. То есть вы проповедуете что? Добро только, да? То есть...
Добро, это, понимаете, это очень относительное понимание. Я ну, не то что проповедую, я стараюсь жить и учить самому жить на людей на 4 уровнях, как мы сказали, физическом, социальном, интеллектуальном и духовном. И наша цель — безусловная любовь. И все, что мы ищем, осознанно или неосознанно, это доказали как восточные, так и западные психологи. Это все мы хотим безусловной любви. Западная цивилизация — это просто сексуальные какие-то вот там романтичные быстрые отношения. Вот, поэтому я за любовь, за безусловную любовь. Добро — это, знаете, ну что такое добро? То, что на Западе добро, на Востоке может быть злом. Или нож в руках там, одного повара — это хорошо, в руках преступника — другое. Добро — это очень-очень относительное понятие. Благими намерениями дорога в ад выложена. Иногда нужно поступить жестко. Например, хирург должен разрезать, или полицейский, или менеджер. Они должны жестко там, отчитать, строго поставить, поймать преступника, может, его повесить, я не знаю. Там, или, ну, это как было раньше, или посадить в тюрьму, вот, это добро и для него, и для общества, поэтому добро — это очень абстрактное понимание.
Ясно. А вот в отношении другим, как вы говорите, там, нужно не испытывать, там, зависть, не нужно, не нужно испытывать злость, ненависть, там, еще что-то такое. Ну а как это сделать, если, допустим, вот один человек ненавидит другого, тот ему сделал какие-то жуткие гадости, там, я не знаю, обокрал его там, или там и что-то такое сделал аморальное по отношению к его семье, там, или что-то такое. Вот он его, что ему там, его прощать или там?
Но, во-первых, опять же, сейчас, если вы почитаете, то очень много даже западных врачей пишут, что рак — это болезнь тех, кто не может прощать. Это раз. Дело в том, что надо понимать, почему мы в этот мир приходим. Мы не приходим сюда построить, там, ну, по крайней мере, это может быть далеко-далеко не первостепенный. Мы не приходим сюда ради каких-то материальных внешних достижений. Мы приходим сюда учиться безусловной любви. Наша жизнь очень коротка. Понимаете, мы в могилу не унесем наши деньги, нашу там славу. Да вот, там, ну, будут на могиле большой памятник, на него будут птички пару сотен лет ходить, там, знаете. Но не в этом цель. Мы приходим сюда учиться безусловной любви. И все наши окружающие люди, с кем мы встречаемся, да и обстоятельства, это наши учителя, через которых мы учимся. Не случайно кого-то обкрадывают, например. Потому что я с этим работаю. И уровень вибрации человека, который исходит от него, такой уровень вибрации он притягивает, ну, он притягивает и с других. Например, люди, которые агрессивны, я много раз это видел, они вечно куда-то вляпываются, понимаете, они едут, их обязательно подрежут, они кричат, матерятся, они всегда там ругаются. Я был, знаете, в Канаде, познакомился, просто сидели рядом, не то что познакомились, так коротко говорили, в одном государственном учреждении парень пришел на суд, он говорит, я ненавижу полицейских, я буду быстро ездить. И он ездит, его, ну, там не то, что, он говорит, даже не то, что быстро, вопрос, что он говорит, я ненавижу, я все, я буду сюда приходить, и все. Такой, его чуть ли не каждый месяц ловят, или он попадает вечно в какие-то заварушки. Поэтому вот даже простое правило, вы выезжаете на дорогу, пошлите полицейским любви внутри, примите их, и вы увидите, что мир вам отвечает тем же. Даже если полицейский вас остановит, все как-то решается. Если у вас, наоборот, агрессия внутри, вы увидите, как вы притягиваете агрессивные вещи. Поэтому, если вас обокрали, нужно не спрашивать «за что», а просто самый простой вопрос. Вот поменяйте вместо «за что» «для чего мне это?». И когда «за что» вы уже впадаете в роль жертвы, мы впадаем в роль жертвы, уже сразу этот агрессия, там, этот человек там, агрессор, я жертва, надо бежать спасателю. Но когда мы спрашиваем «для чего?», это сразу креативно. Мы сразу думаем, да, для чего? Ну, может быть, для того, чтобы научить, что надо двери закрывать, для того, чтобы там принимать и так далее. Мы внутри должны учиться принимать любое развитие событий, внешне делать так, чтобы его не случилось. Но любовь к Богу, безусловная любовь, она подразумевает, что мы любим всех людей одинаково. Это и есть безусловная любовь. Кто-то в этом мире играет роль нашего врага, кто-то нашего друга, но это как временные роли, которые мы притянули, согласно нашему уровню развития сознания, нашему, на Востоке это еще называют закон кармы, согласно нашей карме, согласно нашему ментальному положению. Даже болезни — это наши учителя.
То есть все, кто, с кем мы встречаемся, кто оказывает на нас какое-то влияние, это все наши учителя.
Конечно.
Они нас учат, как это. То есть если я кого-то встретил, и мне дали там по башке дубинкой в лесу, это мой учитель.
Конечно, конечно. Окей.
И я должен, значит, в принципе, относиться к нему с
почтением. Внутри вы должны сохраниться. Внешне, если вы идете по лесу, на вас дубинка, вы должны защититься, убежать и так далее. Но внутри вы сохраняете
любовь. Или убить его.
Иногда может убить.
Но с почтением, с чувством почтения.
Да, почему? Внутри, сохраняя любовь, вы просто понимаете, это роль. Или вы видите, например, преступник бежит, там, хочет детей убить. Вам тоже надо его остановить, может быть, иногда убить. Да. Но внутри мы это делаем с чувством безусловной любви. Потому что убийство — это тоже в какой-то степени это просто потеря тела человека. Душа-то живет вечно. Я ни в коем случае не пропагандирую убийство, потому что это один из величайших грехов.
Конечно.
Но есть такие случаи, как на войне, например, защитить там, иногда нужно.
Да, это иногда. Вот поэтому я думаю, как это с чувством любви.
Вы знаете, меня вот этому научили, если я вас перебью.
Конечно, сегодня вы разговариваете, я слушаю.
Спасибо большое. Я этому учился на восточных единоборствах. Там очень главное, вот очень важное главное правило, что вы внутри всегда должны сохранять любовь. Если вы вот входите в это состояние любви, то вы можете входить в так называемое состояние потока. И вот есть мастера на Востоке, единоборцы, которые вот они идут, и вы в них пытаетесь бросить камень или замахиваетесь большой палкой. У них физически они не видят этого сзади. Но они вдруг автоматически уходят, вы проваливаетесь. Или когда они дерутся, они действуют вот в потоке автоматически. Там нет вот этого западного застойка, удар. Они их невозможно схватить, понимаете? Как кошку, если она не захочет, вы так ее просто не поймаете. Хотя у нее интеллект часто поменьше, ее все-таки можно как там, может, в клетку поймать и так далее. Но эти люди, они уходят. И там главное такое правило, чтобы не поддаться гневу. Как только гнев нас оскверняет, у нас интуиция выключается, и мы выходим из так называемого состояния потока. И тогда это уже внешне, у кого больше мышц, больше веса и так далее. Поэтому есть на Востоке люди, они выходят с любовью, там дерутся, сражаются, но битва 8 закончилась, они там вместе могут сидеть. Да, нас судьба свела, вы там за это, мы воюем. Это, кстати, было в Первую мировую войну, когда в первый год особенно там немецкие и французские солдаты, они 8 вечера встречались, да, у нас, там где-то обедали вместе, ужинали и так далее.
А потом шли опять по окопам.
Да, потому что раньше это было такое долг кшатри, если так можно сказать. Кшатри — это воины, лидеры. И они очень благородные. Они знают, да, мой долг сейчас сражаться, но внутри я все равно сохраняю любовь к этим людям, что делать. А ведь, с другой стороны, это же несчастные люди, которые ходят, убивают там, или просто агрессивные, воруют кого-то. У них же тоже судьба. И сейчас-то нелегко, и будет еще хуже. Потому что в этом мире так построено, что уж если не в этой жизни, в следующем мы будем обязательно наказаны. Да.
Понятно. То есть, в принципе, что вот какие, как вы говорите, какие вибрации внутри нас, то мы и притягиваем.
Да, очевидно.
А как создать вибрацию денег? Я думаю, что сейчас начнут звонить и спрашивать.
Вибрация денег. У меня есть тренинги на эту тему, и я консультировал очень много людей, мультимиллионеров, в том числе и в Штатах. Но в Штатах меньше людей. Есть определенные законы, в том числе и привлечение денег. И это, кстати, входит в социальный уровень, потому что семейный человек, ну, мужчина в первую очередь, он должен уметь притягивать деньги для того, чтобы обеспечить семью, для того, чтобы дать хорошее образование детям. И есть правило. В первую очередь нельзя к деньгам относиться безуважительно. Фу, это там деньги, это вообще... Угу. Это часть энергии Бога, но также их нельзя обожествлять, им поклоняться. То есть, да, деньги мы зарабатываем. И одно из главных правил на духовном уровне, как притянуть деньги, это не быть к ним привязанным и не бояться вот этого. Потому что большинство людей сейчас живут, успею, нет, ой, что будет? То, что человек боится, критикует, осуждает, он притягивает свою жизнь. Поэтому нельзя бояться, например, нельзя бояться бедности. Ну, Бог даст, да. Нам надо все делать, работать, но дальше как Бог даст. И также
человек... То есть, что он боится, надо бояться богатства.
Нет, тогда, вообще ничего бояться.
Тогда оно притягивается. Надо бояться молодую красивую жену, тогда она придет.
Нет.
Надо, понимаете, то есть так.
Это, кстати, очень разумный вопрос. Да. Это очень хороший. Но в положительном плане это не притягивается. Притягивается в отрицательном.
В отрицательном.
Понимаете? Тут имеется вопрос отрицания, потому что для нашего ума идет как отрицательный момент. И если вернуться к деньги, как энергию денег создать, нужно быть к ним не привязанным, не жадным. И то, что человек, вот, например, есть люди, которые, знаете, они за 100 тысяч не продадут своего друга, но за 200 уже да, за 300 нет. Вот мы можем обладать в этой жизни столько, сколько мы не продадим, не предадим, обманем там ради денег, знаете. Потому что я знаю много даже духовных людей, там, которые на каком-то уровне, там вот несколько десятков тысяч долларов, они вдруг там как-то некрасиво себя ведут. Вот, нужно иметь такое здоровое чувство благородства. И, опять же, нужно найти профессию, согласно нашим талантам, которую мы любим, которая приносит благо миру, и делать. Потому что сейчас мы живем вот в этом, тут Голливуд нам промывает мозги, что надо жить, вот эта красивая жизнь. Сейчас вот я, кстати, был в Калифорнии, там едешь от Лос-Анджелес, я практически все западное побережье приехал, вот особенно в Калифорнии едешь, там, конечно, там одни Порше, Мерседесы и так далее, вот этот стиль жизни.
Даже Жигулей совсем нету.
Но даже американских там шевролетов немного-то, я думаю. Вот. И вот эта идея, что нужно... Ну, конечно, неплохо. Я всем желаю там хорошие машины, дома. Если этого нет, нужно жить так же, как мы есть. Ну, как мы живем, принимать это и исполнять свой долг. Если мы любим свое предназначение, мы профессионалы, нам рано или поздно приходит достаток очень хороший. Я, например... Когда жил в Израиле, я знаю одного человека, который приехал из России, еврей, и он парикмахер. И он говорит, я хочу быть парикмахером. Ну ты что, тут понимаешь, тут каждый второй тут парикмахер, тут, знаешь, когда тут вот Моша в подъезде, тут в это, но у всех свои клиенты, кого-то. Говорит, я хочу, говорит, и я буду, говорит. Он говорит, ты знаешь, у тебя тут несколько детей. Он говорит, я хочу, вот я там люблю, мне нравится. Этот человек стал парикмахером, если не ошибаюсь, он в Бершеве жил, к нему со всего Израиля стали приезжать через день. Он так любил свое дело, и он профессионал, постоянно читал книги, изучал, и у него было очень преуспевающее, знаете. И другого я такого человека знаю, кстати, он брат моего такого довольно хорошего знакомого с Лос-Анджелеса, у него тоже был в Ришон Лиционе своя парикмахер, к нему тоже приезжали, он ездил на все международные... на все международные там какие-то симпозиумы, журналы. И они жили достаточно богато, хотя вроде бы, парикмахер, да, то есть там.
Да.
Но у них были хорошие машины, дома, их, и они любили. Но деньги для них были на втором месте. Когда для нас становятся на первом месте деньги, о, сколько я заработал, я постригу этого человека, так, нет, другое, то это идет предательство своей природы. Потому что природа души — это служить людям, приносить благо в этом.
Окей. Мы продолжаем. Так, я вот думаю, что, может быть, наши радиослушатели уже немножко, так сказать, устали от наших постоянных разговоров. Давайте сделаем небольшую музыкальную паузу и послушаем какую-нибудь хорошую старую песенку. Так, у нас пошли звонки в студию. Добрый вечер, вы в прямом эфире.
Здравствуйте, Александр. Я немножко позже включилась. Меня интересует вход свободный, вот 4 п.м. в русском центре, этот товарищ...
не свободный, там он стоит сколько, несколько десятков долларов, я не знаю, 30
сколько?
Или 50. 30 или 50 долларов, я точно не знаю, это мои организаторы знают. Это платный закрытый тренинг, ага.
А вот он, так, да? А так нельзя, чтобы вас послушать? Это вы...
Ну, нас можно сейчас по радио послушать.
Просто если вы пенсионер, болеете, если у вас нет денег, то это да.
Ну да, 30-50 долларов это много, I'm low income.
Да, приходите, сколько есть, пожертвуйте, и все тогда, если...
Да, ага. Как вас зовут?
Меня зовут Рами.
Рами, ага. Вы евреи по национальности, да?
Ну, может, по акценту и в душе, но у меня бабушка только еврейка, остальные все такие...
Остальное, да, ну, хорошо.
Остальные все остальные.
С удовольствием вас слушаем, спасибо.
Спасибо вам за звонок. Всего доброго. Так, у нас еще звонок в студию. Добрый вечер, вы в прямом эфире.
Добрый вечер, Александр. У меня такой вопрос ведущему.
Слушаю вас.
Значит, после этого сеанса, если человек попадает в какой-то транс или какая-то проблема, кто за это несет вообще ответственность? Я говорю это не потому, что это высосал с пальца, а я знаю, о чем я говорю.
А вы насчет какого транса? Как вы зовут?
Во-первых, какого транса и какого ведущего?
Я просто потому, что люди, когда читают вот эту восточную религию, или как ее назвать, это восточная религия. Я не верю, что это не религия. Все одно вы религиозный человек, восточной религии. Так их и называют.
Ну, значит, дорогой, это ваш менталитет. Почему вы вешаете ярлыки? Просто ваши концепции мира...
Потому что я служил в армии, человек читал восточную вот эту религию, вот эти все медитации. Прыгнул с балкона и на том коне.
Ну,
вот
дорогой, я знаю десятки случаев, когда христиане кидались с балконов или насиловали, или убивали.
Да, но это подталкивало именно эта литература.
Ну, какая Библия подталкивает? Вы знаете, ну...
Дело в том, что, по-моему, извините, я вмешаюсь так со стороны. Дело в том, что это был один из вот моих вопросов, что как отличить, как отделить вот этот поток, который обрушился на головы людей, вот различных техник, различных верований, различных учений от настоящей...
Потому что, я извиняюсь, Александр, много людей душевно больных, они находятся в психике глубокой. И об этом говорят доктора, это говорят люди, что они начитались каких-то книг непонятных, вот это за эту восточную религию. И я понимаю, что за этим стоит либо Бог, либо дьявол, понимаете?
Ну, значит, я так понял, ответил. Вы неосознанно себя относите к Богу, нас к дьяволу.
Да, значит, вы говорите вот эти вещи, транс, вот это все, оно не вкладывается в человеческий разум. Это все тут такое, медитация вот это все, что есть.
Ну, вы знаете, я во-первых, удивляюсь. Слово транс не произносил.
Да, транс это отрицательное.
Вы позвонили
вы произносили, когда человек там сосредотачивается, когда он медитирует, вы говорили за медитацию.
Я говорю, медитация — это концентрация. Если вы осознанно просто концентрируетесь на точке, у вас успокаивается
ум. Ну, это то самое, но концентрация и медитация...
Но, дорогой, если вы молитесь без внимания, то это тоже, это не транс, вы тоже должны молиться осознанно.
Нельзя путать святое с грешным и какой-то так калабурду делать, непонятно, что люди сегодня навязывают друг другу, непонятно за того, чтобы только сделать
я
деньги.
Я искренне извиняюсь, дорогой, я вам ничего не навязываю. Меня пригласили, причем очень настойчиво, несколько раз я приехал. Я очень занятый человек.
Вы не обижайтесь, я человек прямой.
Я очень уважаю прямоту. Я вообще врач, понимаете, я доктор, и у меня научная степень по психологии и медицине, поэтому я не
занимаюсь. Я не буду занимать.
Спасибо, Николай, спасибо вам за звонок.
Всего вам хорошего, Николай, до свидания.
До свидания. Так, Рами вас предупреждал, что у людей разные мнения по одному и тому же вопросу, и, в общем-то, это хорошо.
Да,
у нас вообще, у нас вообще тут доброе радио, и мы открытый эфир. Я считаю, что мы должны принимать абсолютно все звонки.
Да, я согласен.
Потому что раз работаешь в прямом эфире, значит, будет добр отвечать на все.
Просто, знаете, мне с моей концепцией, я то, что человек говорил много раз, религии, у меня нет, религиозной.
Да.
Есть просто мудрость, которая была, например, древняя медицина. Почему мы ее не можем принимать? Вот, например, в данном случае с Николаем очень тяжело с такими людьми говорить, потому что он уже уверен. Вот, понимаете, он мир разделил на... то, что есть в его концепции, в его небольшой религиозной организации, все остальное это от дьявола. С такими людьми тяжело говорить, понимаете? Потому что всегда можно найти какие-то негативные примеры и так далее, там из жизни, но есть и позитивные, понимаете, есть... Вот, так, поэтому в моем...
Да-да, я очень извиняюсь, я вас перебью, мне просто написали, послали смс-ку, значит, пожалуйста, мы не понимаем, какая точная сумма для того, чтобы... прийти на семинар, то что-то 350, 50, я так
понимаю. Ох, ну скажем, $50, не больше.
$50, то есть не 30, а 30 или
это 50. Не семинар, это тренинг, это разные
это,
вещи.
А, это тренинг.
То есть это серьезная работа, там 4 часа примерно
все,
идет.
Все, мы, да, мы давайте про коммерцию мы не будем, но у нас, так сказать, я стараюсь
да нет, вы знаете, это не коммерция, это едва ли там, я думаю, затраты это...
Это просто за помещение да, заплатить да. вам нужно, чтобы вы, так сказать...
Это благотворительно у меня, поверьте, для меня это...
Да, это не те цифры, которые сделают погоду. Окей, я извиняюсь, я вас перебил. Что вы говорили?
Не-не, я очень, мне очень нравится вот эта открытость. Единственное, тяжело говорить с людьми, когда он уже позвонил, и он знает как бы концепцию, он ну, в что-то ушел. И, на мой взгляд, человек очень часто ограничивается в росте, потому что жизнь, это все равно нужно до какой-то степени быть открытым. Конечно, нельзя быть открытым, вы правильно сказали, сейчас много всего там, как вот Николай Позанюк, как слово транс, еще где-то, что нам только не говорят-то. Мы должны быть очень аккуратны, беречь свой ум, свое сознание. Вместе с тем, жизнь для того, чтобы учиться. Нельзя сказать, что те средневековые догмы, которые были там в христианстве даны, например, мартиром Лютером Кингом, что они абсолютны для нас. Общество и личность развивается постоянно, понимаете? То, что было, может быть, в какой-то степени истиной 100 лет назад, 200 — это уже не так, 500 — не так. Есть одна истина — возлюби Бога всем сердцем, всем разумением, а ближнего, как самого себя. И все религии говорят то, что один раввин сказал, говорит, скажи то мне Тору пока там вот за несколько секунд. Он говорит, не делай другому то, что ты не хотел бы, чтобы делали тебе. Это во всех религиях говорится, в общем-то. Есть абсолютные истины, есть относительные, скажем так.
Я понимаю, значит, у нас фактически, опять же, мы давайте немножко отойдем от классических религий, и поговорим о том, что нужно человеку, то есть с точки зрения медицины. Ага. Во-первых, у меня вот такой вопрос к вам. Угу. Тоже немножко такой с подковыркой. А вы меня уже за это простите. Угу. Мы говорим о том, что существуют древние медицины, существуют древние теории, практики. Мы все обращаем свое лицо к аюрведе, то есть индийской медицине. То есть мы говорим о том, что существует западная медицина, которая, там, западная психология, там, западный образ жизни. И существует вот Индия, где процветает здоровая культура, здоровая
медицина. Не-не-не, в современной Индии мало это процветает.
Вот я хотел спросить, собственно говоря, в старой Индии, если это так, почему Индия такая нищая, загаженная страна? Почему там чуть не самая высокая смертность, понимаете, детская, например? По статистике. Почему там все живут, если там все такие умные? Знаете, как говорят, если ты такой умный, что ты такой бедный?
Ну, у нас западный подход, потому что мы считаем душу, ну, уровень духовного развития по материальному. Например, русская мысль, те же баптисты, например, в 19 веке в России, они могли жить довольно бедно, потому что их преследовала царская власть и так далее. Но они могли быть по духу очень глубокие люди. И дух, он не всегда с материи. Но вместе с тем, тут другой вопрос. Понимаете, например, если говорить о аюрведе, это медицина арийцев, не тех, которых Гитлер там... Ну, частично ну, да. И Гитлер тоже, но это была древняя арийская цивилизация. Русский язык, он один из самых близких к санскриту. Сейчас находится в Северном Казахстане, потом остатки этой цивилизации по всей Европе, знаете. И это была единая цивилизация. Это не те вот темные индусы, которые сейчас живут. Это индуизм, он воспринял многие ведические вещи. До насильного крещения Русь была ведическая. Это сейчас ну, практически уже... просто есть такая ну, религиозная протест этому, но это очевидно, что это была ведическая религия и так далее. И Индия, она действительно, на территории Индии были эти знания, но 5000 лет назад было предсказано за то, что они отойдут от этого, Индия будет 3 раза завоевана, разрушена. Это было, ну, и это так и было. Александр Македонский, мусульмане, англичане, они уничтожили практически все, они сожгли множество книг, огромное наследие Индии, они разорили, и множество племен позволили вторгнуться. Потому что индусы, вот, например, если взять штат Гуджарат, там живут индусы, они высокие, у них белые глаза, голубые, извините, да. Белые, это голубые глаза, белые, светлые волосы и так далее. Совсем другая культура, не те, которые мы понимаем. И почему Колумб стремился в Индию, почему англичане, ведь они сколько как разбогатели. Это же были древние храмы из чистого золота там целые. Эти. Вот, и Индия это очень такая... Ну, совсем другая культура. Но я не хотел бы, опять же, там проповедовать индуизм, потому что я не являюсь проповедником индуизма и как-то не отношусь. Но аюрведа — это была медицина просветленных мудрецов. И, к сожалению, современные вот по религиозно-психологическим аспектам не воспринимаются эти знания. Это к большому сожалению. Потому что вы можете найти в этих трактатах тысячелетий давности так тело точно описывают, что даже современные анатомические учебники близко не стали. Там описывалось тонкое тело, как все взаимодействует, как надо правильно питаться, образ жизни, как мы взаимосвязаны с ритмом солнца, какой ритм жизни. Если мы живем на Западе, какой у нас, ну, в западной такой холодной стране должен быть ритм. Это все очень работает. И...
Я извиняюсь, да, вас перебил на звонок в студию. Добрый вечер в прямом эфире.
Добрый вечер, Саша.
Добрый вечер.
Да, здравствуйте.
Я тебе, ты меня не узнаешь?
Нет.
Ну, нет, наверное, это очень давно было. Я тебе оставила несколько месседжей на прямой телефон, потому что не могла найти этот. Я как раз хотела сказать по поводу вот этого человека. Очень интересный человек, исключительно. Тем более, что у него такое богатое прошлое и такой богатый путь как сказать, поиска истины. Поиска того, что зачем мы здесь появились на этот свет. Но у меня, я не буду долго задерживать ваше время, у меня пару вопросов. Значит, во-первых, как он относится к кремации?
Ну, кремация — это положительно.
Так, подождите, и второй вопрос сразу, чтобы мы не держали человека. Я говорю, да, Рита, да, и
второй. Нет, кремация, если коротко, я положительно отношусь, я считаю, что лучше, чтобы была кремация, да? И пепел лучше развеивать в священных местах.
Да, развеивать, ага. Это не противоречит тому, что душа таким образом исчезает и не вернется?
Так это тело же, если вы машину, она, как сказать, исчерпалась, вы ее, ну, сдаете на свалку, из нее там...
Машину сдали, а тайтл на нее остался, да? License Department.
Ну, это же тело, это машина, это оно как...
Это наша матрица.
Ну, матрица даже немножко другая, психология. Нет, тело — это другое. Это есть ментальное, ум. У меня есть лекции на эту тему, что такое физическое, ментальное, там, духовное тело, поэтому сейчас...
Ага, ага. Спасибо, спасибо. Значит, это один вопрос. Теперь такой вопрос. Вы говорите black.com.
Не black, blacked, B-L-E-C-K-T, или blacked.
Вот я и спрашиваю, хочу спросить, как, да. B-L-E-C-K-T. C-K-T?
T как том.
Да, blacked. Да, black? Ну можете еще набрать, да, там, или B-L-E, просто K-T, например. Ну, правильно, ага, у меня фамилия пишется B-L-E-C-K-T, black.com.
Black.com. Ага. И скажите, пожалуйста...
Ну, вы можете просто наберите Rami Black, там, сайт Rami Black.
А, так все. Есть, да? Rami, R-A-M-I.
Ну, по-русски можете написать Rami, да, Black. Там.
Ну,
сайт, да. Если вам английский мой сайт нужен, то да, можете...
Как у нас был фильм Rami Shyam, помните? Такой индийский фильм.
Да, я не слышал такого фильма. Не-не, просто Rami Black или да, B-L-E-C-K-T.com.
Ага, Black, поняла, потому что я слышала все время Black. Еще
меня Александр вопрос. Блэком назвал, но это немножко неправильно.
Да, я потому что решила, что ваша фамилия черная в русском варианте. И у меня еще один вопрос. Вы около Торонто живете?
Да.
Около Торонто, да? Как далеко от Торонто?
Ну, примерно часа полтора.
Я вам скажу, почему. Я вам скажу, почему я говорю. Потому что у меня там друг, с которым все было бы вроде бы ничего, и он был очень преуспевающий человек в Москве. Он переехал, и потом он там женился, и все опять же было более-менее прилично, пока он работал.
Сейчас, извините, а со мной как это связано?
Сейчас я вам объясню. Ага. Как только он ушел на пенсию, это 5 лет сейчас, угу. Он болеет. Болеет, потому что у него очень неудачный брак.
И
понимаете,
что...
он это понимает. И вот, может быть, как-нибудь можно это...
Ну, вы знаете, я практически не консультирую. Очистить. Ну, я не чистик больше.
Ну, хорошо. Что-то консультировать вы можете, как психотерапевт?
Я консультирую, но все реже сейчас почти. Вы просто им посоветуйте сайт, пусть он книги вначале почитает. В любом случае, я...
Ага, если телефона вы своего не даете?
Не-не-не, я очень занятый, вы простите. Завтра приходите на тренинг, мы поработаем.
Нет, я не могу, не могу прийти, к сожалению.
Хорошо, всего вам самого наилучшего, до свидания.
Всего доброго, до свидания. Очень
рад был слышать. До свидания, спасибо за звонок. Да, я думаю, что если кто-то хочет вас найти, то он может обратиться через веб-сайт.
Но я практически не консультирую, я сразу говорю сейчас. Вы можете, но на сайте есть очень много моих статей, книги, вот я надеюсь, сейчас выложить даже. Там десятки тренингов, сайтов, лекций. Просто можете сами слушать, образовываться, не обязательно там, лично.
Я понял. Uh-huh. Так, давайте еще расскажите немножко о концепции вашей, потому что концепция жизни, так сказать, как нам всем правильно жить.
Концепция...
Значит, мы поговорили, давайте разделим, я уже сам себя перебиваю, а мы поговорили о том, что, как нужно питаться. То есть у нас, кстати, очень много передач по диетологии идет, и мы об этом тоже говорим. То есть после захода солнца желательно не... То есть обильный вот этот ужин там...
Нет, это, конечно же... Ничего не переваривается, это просто идет, это забивает организм.
Даже человеку, который работает в ночную смену.
Дело в том, что лучше не работать в ночную смену, это очень вредно. В аюрведе, в древней медицине, которую вы спрашиваете, говорится, что одна из главных причин для заболеваний – это работа ночью и сон днем, потому что это нарушает наши все природные ритмы. От этого лучше уходить, лучше меньше зарабатывать, потому что через какое-то время будут проблемы со здоровьем. Я проводил исследование, я проконсультировал несколько десятков человек, которые работали в ночную смену. У них через несколько лет начинаются у всех серьезные заболевания. Проблемы с психикой и так далее, интуиция закрывается, там головные боли. Лучше этого не делать. Самое лучшее спланировать и есть днем. В нашей пище должно быть, как минимум 60%. Это, кстати, современный, есть фильм очень хороший, я не помню его название, но в интернете можно найти про питание, американские психологи, диетологи как-то его сделали, что у нас иммунитет очень начинает сильно работать, если мы едим 60% зеленой натуральной пищи, фрукты, овощи, орехи, потому что в ней есть прана, жизненная сила, энергия. Кашу, если мы варим, она 3 дня стоит, едим, там нет никакой жизненной силы, это просто какие-то нам калории дадут. И при варке многие минералы, витамины, они теряются, поэтому очень важны свежие продукты. Молочки, магазинные, ее практически нельзя есть, потому что она, там у них изменен внутренний состав, изменен. В Америке у вас тут 80%, согласно статистике, этих всех продуктов в магазине, это генно-модифицированные продукты. А сейчас, как Монсарто и другие эти все страшные корпорации, которые это производят, не замалчивают. Но сейчас, особенно в Европе, просто бум, когда ученые говорят, как это крайне опасно и вредно. Поэтому надо есть органические продукты. Каши натуральные, цельные, зерна, фрукты, овощи. Свежевыжатые соки лучше дома иметь. Тут же не так дорого стоит купить соковыжималку, например. 2 сока свежевыжатых, особенно зеленые, это даст кучу энергии, сил. Вы что?
Да, но эту зелень, она тоже, ведь видите, какая-то там напичка.
Так органической берите, органической полно. Я у вас в Америке. В Америке есть большой плюс сейчас, что, например, в Москве такого нет, в Киеве нет, но... Вы заходите, есть органические продукты, вы берите их. Они чуть дороже, но свое здоровье важнее, потому что эта дешевая пища, она нас отравляет, геномодифицирована полной химией. И нужно
разве органические не разрешить? Дело в том, что, понимаете, есть органические, а есть еще геномодифицированные. Иногда они могут быть выращены в органической среде без добавления химикатов, без добавления вот каких-то удобрений, но они генно модифицированы.
Вот это я не знаю точно, потому что я не специалист, но я единственное слышу, что если есть маркировка органических в Северной Америке, то это якобы гарантирует, что это, ну,
не генно модифицировано.
Да, я такое слышал.
Потому что, я не знаю, по-моему, кукурузы уже вообще не существует.
Не-не, кукурузу вообще нельзя современную, да.
Да, что... то есть хотя иногда и шлепают на них органик, но ее нет уже, просто в природе нет органик в Америке, этой кукурузы,
может
по-моему.
Быть, я не специалист. Но вот к питанию нужно подходить очень важно. Это целая такая система. И
Извините, я все время так перебиваю, что у нас уже время подходит к концу, хочется побольше узнать. Вы об этом пишете в своих книгах?
Да, пишу, вот особенно в книге «Три энергии», «Забытые каноны здоровья и гармонии», там это есть. И
это
семинар
есть.
У меня целый есть.
По питанию, да? То
есть. И по питанию, конечно. Есть, понимаете, что такое, я стараюсь изучать вот законы природы, не то, что там вот есть одна диета, третья, врач один сказал то, да. Есть законы природы. И потом у каждого из нас есть своя конституция тела. Вот у вас, например, много, ну, говоря языком аюрведы, кафы, это мьюкос по-английски, это такой жидкий...
Слизь.
Слизь, да. То есть у вас набрано, поэтому у вас может быть частый кашель, легкий вот обмен веществ, печень вам надо чистить обязательно. Вот. И это ваша такая конституция, то есть вам один тип питания надо, другому человеку нужен другой тип питания. Потом нужно тщательно жевать. Фрукты после 3 дня лучше не есть, они также становятся ядом. Мы это не знаем. Вечером фрукты нельзя, яблоки и так далее. Они становятся такими. Согласно аюрведе, это яд. И фрукты нужно есть утром.
Да, что значит после 3 дней?
После 3-4 дня.
Я думал, 3 дня как сорвали с дерева.
Не понял. Это лучше, это вообще идеально, если вы сорвали и кушаете, знаете.
Понятно.
Вот как Ева сорвала.
Все съели и остались такие здоровые довольны по сей день.
Современно, конечно, это яблоки, это проблема. То, что...
Я понял. Значит, так, с питанием мы разобрались. Значит, лучше после захода солнца ничего...
Фрукты не кушать. Но лучше поменьше, да. Лучше есть в первый... Ну, вот, когда солнце в зените. В это время самое сильное, ну, такое пищеварение. Я очень советую, я сам это стал практиковать. Просто потрясающий результат. Вот особенно лето, когда тепло. С мая, например, до сентября перейдите на сыроедение. Вот все, что вы... В интернете полно тем на эту... Полно различных сайтов, сыроедения наберите, как это там польза, все. Фрукты, овощи есть, орехи. Вы увидите, вы не представляете, какая происходит чистка организма за несколько месяцев.
Сыроедение вы имеете в виду? То есть
ничего вареного, жареное вообще лучше никогда не
есть. Я понимаю, но то есть можно есть и сырую рыбу, и сырое мясо, и сырое яйца.
Но некоторые сыроеды это едят, но я больше, я живу так и пропагандирую уже лет 20 вегетарианцев, поэтому лучше без мяса, потому что мясо, особенно современное, неорганическое, это просто... Куча набитых там, ну, трупы забитые химией, поэтому это очень опасно есть-то. Вот. Но лучше даже фрукты, овощи, орехи, потом зеленые коктейли. Вы не представляете, как организм наполняется праной, сколько появляется жизненной энергии.
Да.
Я на себе это испытал, у меня много знакомых, ну, в основном в России они, которые это практикуют вообще даже зимой. Ну, я не думаю, что зимой это в морозы это нужно. Вот, это очень полезная пища. Но 60% старайтесь есть как можно больше именно вот, ну, сырого, орехи, фрукты, овощи. И особенно овощей. Потому что в современной культуре у людей не хватает минералов очень много. Потому что в зелени много натуральных минералов. Люди, ну, очень многих микроорганизмов нет. Потому что современная диета, я в Америке просто... ужасаюсь, как едят люди. Тут в основном эти бургеры, все эти, мука белая. А ведь что такое мука? Сколько там? Почти 90% это генномодифицированные. Вот эти все хлеба, там, пиццы все. Плюс сыр расплавленный. Тоже из молочки, которые вредные, в общем-то, сделаны. Все это, куча там консервантов сделано. И все едят эту пиццу. Как может быть вообще здоровым ментально или физическим?
Понятно. Скажите, вот у вас есть какая-то статистика? Дело в том, что существует разная статистика. Например, статистика о том, что люди, которые ведут здоровый образ жизни, они на самом деле не намного дольше живут. Они иногда не живут дольше, а иногда вот эти вот, которые там жрут непонятно что там, они доживают там до 95-98 лет. А эти смотришь, такой здоровый образ жизни, там бегает вокруг дома с утра до вечера, все такое, и раз, и нету.
Вы знаете, вопрос, как вы живете еще? Вопрос, как вы живете, какими целями психологически? Но, в принципе, вот вы знаете, я изучал многих людей, у которых, ну, долгожители, они в основном живут в горных районах, у них чистый воздух, питание у них достаточно правильное. Например, есть там один греческий остров, на котором живут, ну, люди там 90-100 лет в среднем, uh-huh. там и больше. Там тоже у них чистый воздух, очень подвижный образ жизни. Диета в основном свежие овощи, фрукты, натуральные кисломолочные, не то что в магазине, вот это пастеризованное, все натуральное. И очень мало мяса, и много движений физических, много там сужений, ну, движений и так далее. То есть все-таки есть такого, знаете, это больше современная культура. Если есть какой-то человек там, который, ну, алкоголь, он резко сокращает жизнь, там, спиртное, кто пьет водку, то чтобы он был долгожитель, такого практически найти. Есть люди, которые немножко вина там на Кавказе пьют и так далее. Но пьяницы это никогда долгожители не могут быть. Это я единственное могу сказать, что я вот читал исследования одного ученого, который долгожителей исследовал, и он тоже очень хорошо заметил, что такие люди, они все доброжелательны, они добры, ну вот в хорошем смысле, то, что мы говорим, умеют быть любовью, они добрые. Одно из агрессивных чувств, вот, я помню пример, знаете, я в Израиле плавал, и там был один мужчина, он видно, он каждый день приходил, плавал, занимался, в зал ходил такой, ему было лет 50, наверное, но он весь такой в морщинах, злой. Он такой, ты что сюда пришел? Он вечно с кем-то ругался. Ну, такой, про такого вы можете потом сказать, ну вот, он же правильно питался, он же ел в бассейне. Но он ненавидел, у него было очень много агрессии к миру, понимаете? Поэтому важно, сколько у нас агрессии и зависти. Можно правильно питаться, там, хорошие яблочки кушать, но при этом ненавидеть весь мир. И, естественно, долго такой человек не будет жить. И важно, продолжительность жизни частично, она все-таки заложена на каком-то уровне, и генетически у нас есть судьба своя. Само долгожительство — это не главная цель, хотя человеческая форма жизни — это важно. Важно еще, как мы живем, качество нашей жизни. Я, например, вот мы зашли с семьей, тут у вас недалеко есть молл, и в нем как-то Rain Season, что ли, Rain какой-то, в общем, такое детское кафе очень красивое в молле. И дети зашли, мы тоже зашли. У нас, ну вот мы в Торонто были, такой, там все натурально, огромный выбор. Ну не только натурально, но очень такой хороший ресторан. Здесь мы зашли, нам дали, это просто есть нельзя. Мы потом вышли, у нас голову. Я даже позвал менеджера, говорю, ну как, вот это так соленое, там куча химии, одни бургеры. А дети же заходят, там слон двигается, ну, там рыбки плавают. А есть нельзя просто, понимаете, это вредно. Мы вышли, у меня, во-первых, ну, пищеварение, хотя мы чуть-чуть совсем поели, там вроде супчик, салат. И это люди едят, и как дети могут быть здоровы? Поэтому вот тут, если посмотреть, то сколько тут людей, ведь это у них деформированы тела практически, тут не только...
Да,
потом деформация идет ума и потом души, потому что мы пока в этом теле, мы достаточно зависим от нашего тела и ума, потому что пища, она оказывает и на ментальное воздействие, понимаете? И люди едят, то, что едят американцы, это же ужас. О каком здоровье может быть речь? Понимаете? Плюс это культура, то, что сейчас в Америке наблюдается, это же ужас. Раннее сексуальное воспитание, пропаганда против... семьи, пропаганда, что разврата, растления детей, там, лесбиянство, гомосексуализм, все это норма, это хорошо, дети должны там... И в Канаде это сейчас тоже, там, дети вот... Сейчас единственное, в католических школах не было клубов поддержки геев. Сейчас создается 10-12 лет. Что это, зачем это вообще?
Зачем это ребенку в 10 лет
знать? Да, а к чему это приводит? Вы посмотрите, белых сейчас нет, не рождается. И это приводит к паразитическому образу жизни. Потому что ранний секс, он закрывает верхние энергетические центры. Дети перестают учиться, у них развивается эгоизм. Такого вообще нельзя. Никогда в христианских, иудейских, там, восточных, там, ведических, буддийских, наоборот. Мальчики и девочки вообще отдельно должны учиться. Сейчас 12 лет там... В Торонто в школах в 11-12 лет детей учат на занятия презерватив одевать. Это же вообще ужас, понимаете? Как они потом учиться могут быть, понимаете? Или там у них говорят, там вопрос, раннее сексуальное обучение. А вы пробовали секс там, со своим полом? А почему вы не пробовали? А может вы, представляете, то есть детей подталкивают. И это большая трагедия современной цивилизации. Вот.
Ну, скажите, это я согласен с вами целиком и полностью. Но скажите, вот в той же Индии, например, и вообще вот этих странах южных, Там же, по-моему, 13-14 лет – это время замужества для девочки.
После полового созревания.
Да, после
созревания. Но дело в том, 13-14 лет – это просто было какое-то время, когда, ну, люди мало жили. Сейчас там хотя бы 16-18. Но я вам скажу, вы знаете, я стал изучать проблему, мне вначале этот слух резанул. А потом я увидел, что за этим стоит мудрость. Это и в христианских, и в иудейских семьях было. Пока девушка молодая, она девственна, она влюбляется, она рожает 16-18 лет. И это здоровая семья. А сейчас что? Она идет. Я одна поживу, может, в 30-40 лет я женюсь. А что в 30-40 лет? В 30-40 лет не так уже легко жениться. Потомство уже нездорово. 1-2 ребенок будет максимум. А для здоровья женщины, вот, кстати, я читал сейчас на Украине, один, если не ошибаюсь, профессор гинекологии, очень хорошо говорил, почему сейчас у женщин небывалое количество заболеваний, начиная от рака груди по-женски, они не рожают. Раньше, ну, для здоровья женщин нужно хотя бы 4 детей, потому что женщина, когда беременна, рожает там, у нее месячные прекращаются. Месячные, женщина теряет много энергии, много там, ну, это ладно, отдельный вопрос, и потом грудью не кормит. В груди есть застойное явление, поэтому, и он очень хорошо доказывал. Потому что раньше никогда какая женщина, там, у нее 4 детей, чтобы были же проблемы по-женски, например, или 5, там, или рак груди, такого отродясь не было. Но женщины сейчас не рожают, они нарушают закон природы. И они лишают себя огромного счастья. Потому что в природе так устроено, что главный источник для нас — это семья, это наши дети, понимаете?
Я правильно понимаю, воспитывать. Но как быть, вы понимаете, дело в том, что учатся девочки, они хотят получить какую-то профессию, они хотят сделать какую-то карьеру. Они не хотят, знаете, то есть вот эта концепция,
что... Не хотят, так им вбили в голову неправильные идеалы.
Нет, потому они, что они хотят, я говорю, они хотят получить это. То есть вот эта концепция, что женщина должна стоять босая, беременная у плиты. Вот это все, это положение
вы
женщины.
Знаете, вы утрируете, ну, не вы, да, это, да, извините, это стоит философия западная, что вот женщина босая, тупая. Но я вам скажу, я общался в том числе и в Индии, и я общался и в Сиэтле с очень потрясающими женщинами, ну, например, христиане здесь. Mm-hmm. Они, да, они рано там, очень глубокие женщины. Это совсем неправильно, что женщина там умнеет, ну, вы хоть одного знаете, женщина-математика, например, хорошая. У женщин другая психология, у них и другая энергетика.
Ну, на самом деле, там обычно, когда говорят про женщин-математик, сразу вспоминают Кюри.
Но это единственное, да, и то да. Это они там с мужем, если я не ошибаюсь,
да,
были.
Да, совершенно верно. Они но, там... но дело не в этом. Дело в том, что есть женщины, которые хорошие врачи, хорошие адвокаты.
Не-не, я хорошие... не сомневаюсь, да, же хорошие менеджеры, менеджеры есть и физики,
да,
даже.
И физики, и химики, учителя. Что угодно. Но просто для того, чтобы женщина могла получить, девочка вот эта, могла выучиться, то существуют конкретные цифры. Ребенок, ну, девочка заканчивает школу, скажем, 18 лет. А 18 лет только закончила high school, то, что называется, школу. После этого и надо еще уйти в колледж. То есть 2 года associate degree, 2 года bachelor. То есть это 4 года. После этого professional school. Professional school как минимум 3 года, то есть на master degree.
Вы знаете, я с вами полностью согласен.
То есть по цифрам получается так, что куда деваться-то?
У меня есть друг, он социолог, и он мне доказал, что современная западная культура, я вначале как-то это так отнесся, она настроена на то, чтобы разрушить семейные ценности. Вот эти все обучения, они особо не нужны. Вы вот говорите, да, у нас есть там сейчас сколько, до 18 лет в Америке учатся. В 2006 году, согласно статистике Министерства образования США, я не знаю, как точно это называется, как переводится, но было проведено исследование. Большинство американских школьников после выпуска вот этих всех 18, там, ну, до 18 лет, они не могут прочитать текст и проработать средние сложности.
Это,
о чем можно говорить?
Да, это правда.
То есть, просто... зачем тратить время тогда?
Понимаете? Ну хорошо, что значит зачем? Вот это вопрос на 5. Зачем мне тратить время? Я что, стану? Ее просто не возьмут. Если она говорит, я хочу быть, ну, к примеру, дантистом, например, что в этом плохого? Но для того, чтобы поступить в dental school, ей надо иметь bachelor degree. Чтобы иметь bachelor degree, нужно сначала иметь associate degree. То есть ее уже предопределили. Как она может сказать, я хочу стать доктором, но я не могу. Зачем мне тратить время? Это нереально, понимаете, советы постороннего.
Смотрите, это я с вами, с одной стороны, очень согласен. С другой, тут, помните, мы говорили, 4 уровня развития личности. 4-й уровень — это интеллектуальный уровень. Интеллектуальный уровень, он начинается с того, что мы ставимся, что мы, какая цель жизни и что я хочу от жизни. Если вы посмотрите, то дети, как правило, вот, они играют, если здоровые дети, нормальные, из нормальных семей полных, они играют в папа-дочка, папа-жена-дочка и так далее. Они хотят семью. И в первую очередь, что в школах нужно учить, это как правильно создавать личностные отношения. Личностные отношения, они важны всем. Женщин, я просто проконсультировал, знаете, там я как-то считал, больше 10 тысяч человек. И в том числе очень успешных и дантистов женщин, и политиков, и математиков немного, но очень много бухгалтеров, финансистов и так далее. Да. И мужчин тоже. Если человек нет счастья в личной жизни, то он не будет счастлив. Эта женщина-дантист, она может ходить на работу, она может быть успешный дантист, но она не будет счастлива, если от нее там любимый мужчина ушел, если у нее дети больные или нет детей и так далее. Поэтому есть главные ценности. Женщина, организм, менталитет женщины, он не предназначен для тяжелой конкурентной работы, как мужчины, физиологически. Я знаю, западные сразу, современные 20 лет, это вот эта пропаганда, то, что мы равны, это неправда. Физически и ментально мы совершенно разные. И вот есть книга очень хорошая, там, «Женщины с Венеры, мужчины с Марса». Это, в принципе, настоящая психология, это действительно так. Женщину, но это ненормально, что женщина, вот я улетал, кстати, из Сиэтла, я как-то с Аляски, у нас было тоже на мероприятии, мы приехали лет 8 назад, и женщина стоит в вашем аэропорту, лет 45-50, чемоданы, она, ее работа, она белая женщина, нормально, ну, то есть, такая, она говорит, она что-то проверяет документы, а потом ее работа поставить чемоданы на, там, и взвесить, сколько он там, сколько-то 50, я не помню этих паундов, ну, сколько там. И я ей говорю, давайте я же мужчина. Она что-то такая злая была, говорит, ну давай ты, ладно, там что-то. Это не женская работа. Как бы наши современные вот эти все пропагандисты не говорили, что лучше там гомосексуальные родители, они могут также детей воспитывать здоровых, что женщина. Это не так. И есть законы природы. Поэтому детям нужно учить, что семейные ценности — это в первую очередь. Пусть женщина будет развита. Если у нее интеллект, если у нее есть желание развиваться, пусть она развивается. У меня мама, она родила, да, она в институт, потом она заочно училась, у меня родился еще брат. Есть в современной культуре заочное обучение даже лучше. Например, в Канаде проводили исследования. Мне переслали вот одни интересные исследования, что дети, которые учатся в домашних условиях, они намного опережают детей, которые ходят вот в эти дурацкие публичные школы, которые развращают и, наоборот, отбивают какие-то систему образования. Поэтому, если девочка правильно развивается, и она хочет семью, то если ей не перебивать этим, потому что если детям, дети, они впитывают как губка, понимаете? Если вы им вобьете, что ты должна идти работать, ты должна это, вы ее направите, а потом в 30-40 лет они ко мне приходят, Рами, да мне мужа надо, мне детей, я успешна, а я не хочу. Вот я сейчас...
Я не хочу, это кто говорит?
Я не хочу просто вот этой карьеры, я хочу семью, я хочу детей. Угу. Так понятно, что если женщина начинает 30-40 лет, там 50, не дай бог, просыпаться, то понятно, это не очень хорошо. Тем более, если она нагулялась, нажилась, то как бы у нее уже мало кто как хочет с ней семью создать. И из-за этого проблема. А сейчас современные родители, они что делают? Да, там дети, идите погуляйте, поспите, там, знаете, ничего страшного, 30 годам нагуляетесь. Это не так. Половые партнеры, это не только физически, это энергетически оставляют свою энергию. Это плохо для детопроизводства, деторождения здорового. И вот эта современная концепция разрушения семьи, она разрушает общество. Сейчас мне рассказали лекцию от одного профессора из Германии. Он, правда, профессор бизнеса, на самом деле. Он не имеет отношения к медицине, ничего. Он говорит, сейчас в Германии рождается, вот после 30 лет вот этой всей пропаганды, там сколько, чуть ли не 50% в Берлине гомосексуалистов, дети не рождаются. В германских семьях рождается 0.8 детей, в общем по Германии 1.4. Для того, чтобы было воспроизводство населения, нужно 2, там сколько-то, 4. Да. То есть в основном рождаются это арабы, 10 детей.
Турки, да.
У немцев почти нет. Более того, у половины или там больше половины это матери-одиночки еще при этом. О каком может быть речь? Так он говорит, мы рассчитали математически, вот как сейчас все идет, в 2060 году немцев не будет вообще. То есть вы не встретите белых там немцев и так далее. И сейчас идет самоуничтожение нации. Вот эти антиприродные законы и ментальные шаблоны, которые вбиваются школьникам, они разрушают их психически, физически и ментально. Понимаете? И наше общество разрушается, личность и общество. И это большая трагедия для всех.
Да, что конкретно делать? Вы понимаете, с одной стороны, вы говорите, да, существуют такие проблемы. С другой стороны, вот нормальная семья воспитывает ребенка. К Как можно ребенка там изолировать какую-то домашнюю школу? Он вырастает как в аквариуме, понимаете, он не получает этого тренинга.
Тренинг надо в школе? Там большинство школьников, например, в Торонто, я не знаю, как в Сиэтле, но по статистике они курят наркотики, употребляют наркотики. Причем в хороших школах еще. Я же не говорю про паблик
school. Нет, как раз в хороших, может, там как раз более доступны наркотики.
Я не знаю, но по крайней мере, вот мне сейчас жена рассказывала, что у нее там как бы знакомые, скажем так, они дочку отдали, ей 12 лет, она в паблик school в Торонто, в довольно очень такой средний,
нормальный район.
Все курят, говорят. Вот все курят, представляете? О чем это может быть говорить? Зачем в такую школу отдавать? Современные школы на 90% они разрушают. Ничего там не надо. Социальное общение. Есть праздники, есть общение друзей. Я видел людей, которые выросли. Вот я, кстати, на Украине сейчас был. Очень замечательная интеллигентная семья. У них дети растут сами. Они сдают сколько-то раз в полгода или в год экзамен. Так они отличники. Они намного опережают других. Очень культурные, вежливые дети, очень творческие. Их не сравнить с этими школьниками, понимаете. Вот. Но, опять же, у каждого свой путь. Я не могу сказать, не отдавайте. Каждый должен идти своим путем.
Нет, просто как этот ребенок, когда он вырастет, этот интеллигентный, творческий ребенок, как он потом пойдет в самостоятельную жизнь, на него будут лаять, валиться, кусать его будут.
Зачем? Если у него, опять же, вспомните начало нашего разговора, и уровень его вибраций притянет другую реальность. Уровень вот этих людей с этих школ, институтов, он притягивает реальность, где все воюют, где все больные, за место под солнцем. Человек, если гармоничный, он притягивает другую реальность. Я знаю очень много гармоничных людей, которые живут и материально, и ментально, духовно вполне счастливо, и в этом обществе в том числе. Но в общем, наше общество, оно не предназначено для гармоничного развития, оно разрушает личность и общество. И здоровье людей. Потому что, например, самый простой пример. Вот вы живете в Штатах. У вас бюджет на медицину, он может быть там чуть ли не множество бюджетов европейских вообще стран вместе. Да. Но здесь самое большинство
больных
людей столько... и ментально, и физически. Там есть статистика, которая утверждает, что в Америке больше 20% различных видов шизофрении, отклонений, то есть ментальных. О каком вообще можно говорить? И это все вот эта пропаганда раннего секса, разврата, неправильного питания, без духовного какого-то подхода к жизни и так далее. Вот это все последствия мы видим. Такая цивилизация — это раковая. Потому что такое рак? Это эгоизм. Когда раковые клетки, они говорят, мы не хотим работать на организм, мы хотим потреблять себе. И также современный человек, потребитель или общество, они работают только для себя. Такие люди, они не могут создать гармоничную семью, они не служат обществу, общество так долго не протерпит. Просто либо уже через какое-то время все жестче вот этот такой жесткие налоги надо какие-то, но это далеко может не протянуться.
Хорошо, какие ваши, так сказать, предсказания?
О, предсказания, я не знаю.
Хорошо, что
я не вжился в роль пророка.
Я понимаю.
Я особо не пытался.
Да, но скажите, каким образом, вот вы говорите, это, значит, наша цивилизация, вот эта школа разрушает, питание разрушает, там, чем мы дышим, разрушает, все разрушает. Как мы вообще до сих пор живем?
Опять же, это ваше восприятие. Я не говорю, что все. Я говорю, что много. И что сейчас нужно быть аккуратным. Действительно, питание сейчас не очень хорошо. Если вы живете в городе, то города не предназначены для здоровой физической и ментальной жизни. Лучше живите в пригороде. Всегда аристократы жили в пригороде. Все творческие люди. Где-то на природе бывайте. То есть старайтесь максимально использовать. Но в наш век очень много и положительного. Вы можете прийти в магазин, например, купить самые полезные овощи, фрукты со всего мира, органические в том числе. Mm-hmm. Есть очень много хорошего. Благодаря интернету вы можете слушать хорошие лекции или там радио. Вот. Может, кому-то тоже наша передача, будет полезна. То есть в этом мире много положительного. Вы старайтесь работать. Но единственное, нужно действительно в наш век быть очень аккуратными. Потому что в окружающее общество, оно настроено на то, и окружающие люди, чтобы просто нас использовать, получить от нас деньги, выгоду. То есть продать нам что-то. Неважно, будем ли мы здоровы или нет. Продать продукт, главное получить выгоду. Потому что фермер, ему нужно платить налоги, все. Химию, он дал химию, главное, что вы купите у него. Для него это главное. Если у него нет каких-то духовных ценностей. А сейчас ценности современного западного мира — это прибыль и деньги. Поэтому такое общество, оно саморазрушающее. Я слышал на одной конференции, почему-то в Бразилии, знаете, там была конференция, они доказали, там были ученые в основном, что капиталистическое общество, оно саморазрушающее. Потому что здесь прибыль, здесь какой воздух, какое там дело. Да, главное, ну... Но мы можем участвовать, например, подписывать петиции, делать, потому что до какой-то степени, в том числе Штаты, Канада, это демократические государства. И в России, в том числе на Украине присутствует. Можем подписывать, например. Сейчас принимаются законы, чтобы не было подписи, что это генетически модифицированные продукты там и так далее. Может, нужно этого добиваться, что-то делать. Тоже это наше служение обществу, это позитивный вклад, понимаете?
Да, но, как вы говорите, капиталистическое общество само себя разрушает. Но да. Оно себя, само себя разрушает уже с момента своего возникновения.
А не так и много, что несколько сотен, пару сотен лет, что это такое по сравнению с историей. И причем в таком наиболее жестком виде оно существует, ну, примерно 100 лет, когда крупные корпорации стали править миром. Само вот это правило какой-то, ну, там, конкуренции, капитализации, это, в этом нет особо ничего плохого. Оно было больше... Но вот сейчас в мире правят крупные корпорации. И им совершенно все равно. Они делают, ну, все, что хотят. Мансарта, это вы можете найти это в интернете, она имеет на самых высоких уровнях лобби в США. Поэтому оно может распространять по всему миру. В Южной Америке, сейчас на Украине они активно, в Грузии внедряют. Они скупают фирмы, которые продают зерна, заменяют геномодифицированными продуктами. Эти зерна через год не могут себя воспроизводить. Они становятся монополистами, а потом они продают в два раза дороже. В Индии сейчас множество самоубийств, например, множество трагедий в семьях, потому что фермеры разрушаются так. Они вынуждены покупать у Мансарты. Проходит год-два, и они не могут, а те поднимают цены. Ну, то есть, вы если увидите, за этим стоит политика. И в мире миром правят сейчас крупные корпорации. Вот это уже более опасно, на мой взгляд.
Это более опасно, чем раньше. Угу. Хорошо, что вы еще хотите интересного такого рассказать? Вот что нам делать? Как нам же стать лучше? Как нам жить легче?
В первую очередь захотеть. И есть одно из... В первую очередь захотеть быть гармоничным. То есть вот поставьте себе цели на физическом уровне. Например, заниматься физической активностью, правильное питание, ментальность, ну, словно...
То есть заставлять себя надо. Ну, вот конечно, не хочется,
а вот... Конечно. Вначале, а потом это становится привычкой, потому что мысль рождает действие, действие рождает привычку, привычка — характер, характер — судьбу. То есть от наших привычек зависит наш характер, от характера — наша судьба. Поэтому вначале мы должны привыкать себя правильно питаться. Мне, например, тоже было сложно привыкать. Потом вы привыкаете, вам тяжело неправильно питаться, вам тяжело... Например, жить просто долго в городе, люди, вы уже эти энергии, ну, тяжеловато становится, понимаете? Вот надо себя заставить там как-то быть. И если мы переходим на другую волну, вначале это сложно. Ну, конечно, нужно, в хорошем смысле заставлять. Потому что такое интеллект? Это интеллектуальный уровень, это уровень воли еще. Потому что наш ум, он всегда хочет там наслаждаться, телевизор. Современный мир, он склонен, чтобы нас... ну, как сказать, разленить, развратить телевизор, диван, там, булочка. Нужно поставить себе план. Я это делаю, это достигаю и так далее. Особенно для мужчины это очень важно. И потом уже, так как у нас программа сейчас завершается, очень, через несколько минут, есть один простой пример. Это Спиноза сказал. Если вы хотите, чтобы вам Вселенная помогала, то подарите ей хорошее настроение хотя бы. Поэтому старайтесь именно внутри радоваться сердцем. Не вот это американский оскал и внутрь...
Злобный оскал империализма.
И внутрь подавление отрицательных эмоций. А по-настоящему радоваться жизни, благодарить. Вот избавиться от претензий. Вот я сейчас вам... Ну, я рассказывал, что был вот несколько дней назад на конференции в Северной Калифорнии. Там один преподаватель университета был у нас. И он рассказывал, что по их статистике 75% американцев... 75% их времени на общение, они жалуются на что-то, понимаете?
Да.
То есть, так как можно быть счастливым? Если человек жалуется, он притягивается с такой же уровнем вибрации. Нужно вместо претензий и жалоб благодарение и что-то в хорошем смысле, скажем так, от души делать бескорыстно. Ведь секрет в чем? Просто бескорыстно другим служить, делать. Не надо никого жаловаться, виноваты эти. Но мы тоже почему-то здесь родились, поэтому внутри, там, сохраняя любовь, служить в первую очередь своим близким, обществу и миру в целом.
Теперь и последнее, вот вы говорите, что все-таки всем очень важный момент — это интуиция, которая нас водит. Как ее развить человеку?
Ох, у меня есть многочасовой тренинг, поэтому несколько еще. В первую очередь, интуиция — это действительно очень важный для нас момент. А интуиция приходит, когда мы живем бескорыстно, у нас нет отрицательных эмоций. Потому что человек жадный и в страхе, он никогда не... Ну, он сделает, ну, как от эго какое-то действие, это неправильно. Я помню, читал одного самого успешного, который на протяжении там 10 или 15 лет брокер в России, который заработал миллионы на бирже, и он очень четко, вот, интуитивно чувствует, во что вкладывать деньги. Он говорит, два качества, которые нам мешают, это жадность и страх. Если вы хотите стать хорошим, ну, бизнесменом, вы должны от них избавиться. Именно бизнесменом, который там миллионами воротит. Потому что человек, который жадный и в страхе, он всегда сделает ошибку. Он уже обусловлен. Поэтому нужно избавиться от отрицательных качеств, иметь спокойный ум, иметь бескорыстный настрой к миру и не привязываться, не зависеть ни от чего в этом мире. Потому что в этом мире все временно. Наша передача сейчас подходит к концу. Когда-то этот день подойдет, этот год к концу, наша жизнь подойдет к концу. Здесь все временно. Но мы приходим сюда, в этот мир, только для того, чтобы научиться, безусловно, любить. И каждое действие нас либо притягивает к любви, либо отдаляет. Если мы идем по дороге любви, то мы всегда живем достаточно гармонично.
И достаточно хорошо.
Хорошо во всех отношениях. Именно счастливо, вот по-настоящему в блаженстве. Потому что в современной культуре под счастьем подразумевается удовлетворение чувств. Я поел, например, вот здорово. Я съездил куда-то на Гавайи, там еще здорово. Да, это наслаждение. Но если наш ум не удовлетворен или он отвлечен, мы даже этим не можем наслаждаться. К примеру, вы садитесь кушать вкусный там обед, торт, а ум у вас летает. Вот завтра надо лететь, мне деньги не отдали. Вы можете съесть самую лучшую пищу, но вы ей можете даже не насладиться. Поэтому очень важно даже в чувственном наслаждении жить здесь и сейчас.
То есть надо как-то осознавать себя вот в настоящий момент. Нужно все это понимать. То есть вот действительно, вот садишься кушать, нужно...
Да, когда ты ешь, ты ешь. Когда ты пьешь, ты пьешь. Когда ты идешь, ты идешь. Если ты планируешь день, ты планируешь день. Ты здесь сейчас. Но к этому надо идти.
К этому надо
идти. Надо развиваться. Это не сразу, что может получиться.
Окей, хорошо. Значит, я что хочу сказать. Нам нужно... Мы заканчиваем нашу передачу. Я хочу поблагодарить наших радиослушателей за то, что нас слушали. Давайте, я хочу... Так, у нас звонок в студию, но мы его сейчас взять уже не можем, у нас не осталось времени, так что давайте это сделаем в следующий раз. Значит, я хочу вас поблагодарить за то, что вы пришли к нам в студию, за то, что
Спасибо вам большое, что пригласили. Надеюсь, наша беседа была полезна.
Я надеюсь тоже, что она была полезна, и что люди нас слушали, и что... Я, по крайней мере, кое-какие выводы для себя сделал, хорошие, положительные. Я надеюсь, что люди сделали какие-то положительные. Я надеюсь, что это пошло на пользу.
Я надеюсь, мои книги вам тоже помогут.
Да, я почитаю ваши книги, мне доставили целую библиотеку. Огромное спасибо вам, до свидания.
Я надеюсь, тоже наши радиослушатели, у меня завтра семинар в 4 в русском доме.
Да,
или на сайте у меня есть много бесплатных лекций, тренингов. Можете смотреть просто на blek.com. Всего самого наилучшего.
Самого наилучшего. Спасибо за внимание.